Здравствуйте, друзья! Вот и что у нас тут? 22 января. Уже, считай, пару дней у нас новая администрация. Ну, полдня в среду. Четверг полный день. Ну и сегодня с утречка там они уже тоже работают. Пятница, рабочий день. Администрация работает, Конгресс работает, там утверждают министры всяких. Вот сейчас, сегодня с утра утвердили министра обороны. Такой черный дяденька, впервые в истории страны, по-моему, да, министр обороны. Вот. И как бы не белый у нас. И он хорошим таким большинством, там, при двух против. Представляете, вот целый Сенат, там, 50 на 50, и вот только два человека против были, остальные за. В общем, неплохо так, продуктивненько. Да, там могли быть возражения, там проблема в том, что он 4 года назад еще был на службе военной, и там полагается, чтобы 7 лет прошло, и нужно было специально как бы дать ему такое отпущение грехов, как бы, да, а, вот, поэтому они нормально проголосовали, все там, все путем, есть министр обороны утвержденный, все как положено, то есть такая какая-то рабочая такая житуха пошла, и я бы сказал, что ситуация в целом, она такая поразительная своей нормальностью. Вот нет такого, чтобы каждый день там что-то такое будоражило какими-то, я не знаю, там туда бежим, сюда бежим, какие-то враги из-под разных скамеек там вылезают, кустов, роялей и так далее. Вот как-то спокойно, понимаете, ну спокойно, потому что ну нифига себе. Хотя раньше вот как бы еще совсем недавно так, в общем-то, мы и жили, но... Да, при всех администрациях, которые там были, да, и уже неважно, там они левые, правые, ну, как-то вот так спокойно все было, понимаете. Мы уже отвыкли от того, чтобы жить спокойно. Это еще такая параллель у меня в сознании, что вот раньше мы жили до пандемии, знаете, и все время куда-то неслись. Неслись туда, неслись сюда, секунды свободно нет, минуты свободно нет, все это происходит такое. А сейчас мы живем намного-намного спокойнее. И поначалу это беспокоило. А сейчас мы привыкли. И я вам скажу, друзья, что в спокойной жизни, вот просто вот когда ты никуда не бежишь, никуда не летишь, ты, может, хочешь ехать в офис, едешь, а не хочешь, и не едешь. Это потрясающее ощущение, друзья. Так как бы, ну, мы со Светой, конечно, более возрастные такие, да, чем, скажем, основная аудитория нашего канала. Вот. Но вообще из категории «покой нам только снится» мы перешли в категорию такую, а что, спокойно так живем, в общем, ничего не происходит, нормально вроде, знаете, это не было нормальным, в общем, а тут еще и, так сказать, в политической жизни такая нормализация, я не позвал ребят в Телеграме, не сказал, что есть стрим, сейчас я им там напишу, так, я говорю, стримим, все, вот пусть придут, если кому интересно. Так, возвращаемся к вам, друзья, возвращаемся к вам. Где же вы у меня тут? Вот, вот, пожалуйста, уже комментарии идут. 152 человек тут. Ну, хорошо. Еще скажу, что вчера я поехал с утречка, относительно с утречка, я поехал в Стэнфорд с Таней Минакер. Ну, там получилось, что тренировка у меня с утра, с 11 до 12 была тренировка. Потом я кое-что там по мелочи поделал, потом Татьяна позвонила. И мы где-то с ней вот так с двух часов до трех, до пяти, я извиняюсь, три часа с двух до пяти гуляли по Стэнфорду. Я аж, честно говоря, даже как-то промерз немножко, хотя вроде тепло одет был, не знаю. Редко бываешь на улице так долго. И там еще сыровато немножко было так как-то, ну не суть. А сегодня вообще дождь. Вы знаете, я надеюсь, что вам еще будет слышно этот дождь. Он иногда как идет тут... стучит. Я думаю, сейчас пойду в стрим, ребята услышат, что у нас дождь. Но пока вроде нет. Так, что там еще? Да. Сделал 6 серий. Нарезалось у меня на 6 серий. Некоторые довольно продолжительные, там по полчаса. Ну, как вышло по смыслу. Даже я не знаю, сколько вместе получилось. Я практически все задействовал. Я там ничего не вырезал. Все вот 6 серий. Две уже вышли, а третья будет сегодня вечером. Я ее уже поставил на расписание. и, значит, выйдет вечером. Ну, я тоже не хочу все в один день, потому что не всем зрителям интересно вот это, поэтому надо как-то пытаться разнообразить. Ну, вот я пытаюсь, как могу. Итак, привет из Москвы, говорят нам. Исходя из вашего опыта, что в этой жизни вообще имело смысл? Было ли то, что вы по молодости переоценивали, а сейчас это кажется смешным и нелепым? Ну, я вам так скажу. Когда мне исполнилось 25 лет, у меня есть такая мулька, я рассказываю, я подумал, что я уже настолько взрослый и сформировавшийся человек, что вряд ли вообще когда-то буду как-то заметно меняться, потому что ну куда уже, понимаете? Вот, и время идет, и я с тех пор как-то каждый раз, когда что-то меняется, оно меняется постоянно, в частности оценки меняются, я думаю, надо все-таки живой еще, смотри, значит, пока живой человек, он меняется, где-то у него фаза более активная, где-то фаза менее активная, он начинает соображать чего-то, понимаете, такое, что в молодости ему казалось вторичным, вдруг выясняется, что это самое главное и было. Главное не растерять и не грохнуть, и чтобы потом сказать, вот оно было самым главным, и оно и есть. И сейчас есть, и я его, в общем, не обронил по дороге. Вот, это постоянно происходит. Ну, конечно, я тоже рассказывал такую мульку, что вот есть такое правило, ну, где-то я вычитал. Там мужик пишет, что вот есть правило, говорит он, 18-40-60. Вот, говорит, когда мне было 18 лет, говорит он, я все думал, вот что эти люди обо мне думают, знаете. Когда было 40, я говорил себе, мне плевать, что они обо мне думают, вот я хочу вот это. А сейчас, когда, он говорит, мне сейчас вот 60, я вам скажу, они вообще никогда обо мне не думали, никто. Они все думали только о себе. Понимаете, какая диалектика. То есть проходит 20 лет, и кардинально меняется взгляд. Да? Сначала он думает, что все такое о нем и думают. Вопрос только что. Проходит 20 лет, и он понимает, что ему совершенно не важно, что они о нем думают. Проходит еще 20 лет, и он понимает, что они вообще никогда о нем не думали. Я хочу сказать, что когда ему будет 80, и дай бог 100, и даже 120, он тоже что-то поймет. Такого, чего еще не понял. Ну, пока мозг работает, и человек анализирует, и так далее. Поэтому, если вы меняетесь, радуйтесь, значит, вы живете. Гродно нас смотрит, друзья. Женя Ковальчук из Гродно. Женя, у вас такая иконка, знаете, смешная. Тут такой, значит, кружочек, и в нем такая большая, во весь кружочек, буква Ж. Вот. Может быть, вам как-то фотку, что ли, повесить? Лица, в смысле. Ну, чтобы так. Я думаю, Женя, наверное, Женя красивая, симпатичная девушка. Вот. А может, это мальчик, я не знаю, Женя. Мне почему-то показалось, что это девочка симпатичная. Ну, в общем, короче, да. Привет из Узбекистана, город Бухара. Друзья, кто не знает Бухару? Я все, знаете, думаю, когда-нибудь попаду я на Восточный базар или нет. Ну, то есть, я был в Иерусалиме, но вот, знаете, вот Бухара, там, Ташкент, Самарканд, понимаете, Восточный базар. Вот, как-то вот. Люди говорят, что что-то невероятно, которые оттуда. Привет из Великого Новгорода. Вот. Великий, так уже никуда не денешься. Правильно? Уже такой большой, значит. Так. Привет из Санта-Моники. Ну, это у нас тут, да, недалеко. Привет из Иваново. Совершенно, друзья, разные концы планеты. А люди всюду живут, смотрите, и ходят на наш канал. Курск, Орегонщина. Так, у вас там опять анархисты бузят. Что-то они как-то надоели, я бы сказал, анархисты-то. Что они у вас там вообще собрались-то в этом Орегоне, в Портленде? Что-то как анархист, так сразу в Портленд. Михаил Петрович, у вас появился новый фоллоуэр в лице моей 8-летней дочери Полины. Теласточка какая. 8 лет. Если не сложно, пожалуйста, передайте ей привет. 8-летней Полине. Я только не знаю, где она живет. Так не уточнили. Короче, 8-летней Полине, которая смотрит наш канал, мы передаем замечательный, светлый, американский привет. Из... Кремниевой долины, где, вообще говоря, жить можно, хоть и дорого. Уважаемый МП, это я, вы рассказывали, что в Союзе перед отъездом учили язык по ускоренному методу в группе. Подскажите автора метода, что за метод, вообще знаете ли кого-то преподающего сейчас по нему? Я не только там занимался в группе, я работал в учреждении, которое занималось методами быстрого, разработкой методов быстрого обучения, в частности, иностранным языкам. И я там вот проходил курс французского, пока работал. До сих пор что-то сидит, знаете. Тогда были люди, ну, был такой как бы совсем большой человек, Георгий Лозанов из Болгарии. Вот это его, значит, там, суггестивные вот эти методы. А в Советском Союзе было два продолжателя. Один продолжатель, это была женщина по фамилии Китайгородская. Она работала на факультете психологического МГУ. Там была кафедра повышения квалификации. Она там работала. И был другой человек по фамилии Шехтер, который, не знаю, где работал, но те педагоги, которые были у нас, вот там в лаборатории, где я работал, те педагоги проходили стажировку у Шехтера. Хотя они ходили на семинары там и Китайгородской тоже. Я Шехтера я не помню, а Китайгородскую я помню. Она приходила как-то к нам в лабораторию. Я так, такая очень такая женщина. Общительная, курящая такая, шумная. Вот, да, так что я как бы немножко это изнутри видел. А когда мы уже уезжали, это не было по методам интенсивного обучения. Это были просто какие-то педагоги, которым... Одна там была женщина, вот месяц она с нами занималась. Может быть, ей казалось, что она вот по этим методикам работает, но это не так. Она меня все время напрягала. То есть педагог, который работает по этой системе, он должен учащихся все время расслаблять, потому что только в состоянии расслабления... Причем не только такого морального, умственного, но и физического. Наступает эффект гипермнезии, сверхзапоминания. Это то, что открыл Лозанов. Но она была как-то злая. И все время на меня... Может, я не очень успевал там у нее в этой группе, я не знаю. Но она как-то на меня зло цикала. И я в какой-то момент подумал, что я больше вообще к ней ходить не буду. В общем, короче, это не было положительным опытом. Я думаю, что если вы там на месте у себя, где вы живете, поспрашиваете, там, на форумах, может быть, там, у знакомых и так далее, вам, безусловно, кого-то подскажут. Сейчас вообще ведь по-другому люди преподают, понимаете, сейчас появился спрос на английский для жизни. Раньше люди ходили, и английский был вот в галстуке с бабочкой, понимаете, музыка была, галстук с бабочкой, английский, галстук с бабочкой, все, что учишь, галстук с бабочкой, программирование, галстук, тебе не дано. У этого слуха нет. Мать, мальчик, ты не пой. Сейчас проще. Сейчас ты идешь, и какой мальчик есть, мальчик должен петь, если хочет. Пусть поет. Надо его научить, он будет лучше петь. Понимаете? И английский сейчас также идет, и так далее. Сейчас появилось очень много возможностей английский нормально подучить. То есть у нормальных людей. Ну, безусловно, есть как бы педагоги, которые вот не заходят, да? Ну, так вы с ним и не занимаетесь, там, пробуйте, смотрите, там. Есть возможность, сейчас есть чего пробовать. Рад вас видеть, Михаил, взаимно. Хоть вы меня видите, может быть, более так выпукло, так сказать, предметно, объемно, а я вот так вот вас, ну, больше виртуально. Но не менее приятно. How are you? I'm fine. I'm fine. Come on, сова. Сова пьян. Вот я французский учил, помните? Я вам говорю. Сова бьян. Et vous? Да? А сам как? Ой, господи, что только не забилось в мою несчастную голову. Так, Чикаго смотрит. Чикаго, конечно, а что Чикаго там? В Чикаго только и смотреть, когда зима. Правильно, там холод, там на улицу не выйдешь, снег, наверное, там завалило, замело. А так раз в тепле и смотришь, дядь Мишу. Харьков на связи. Да ты что? Так, вопрос. Трамп войдет в историю как худший президент США? Или до него были персонажи похуже? В истории США были президенты... скажем так, вошедшие как темная такая страничка истории нашей. Так что мы не можем сегодня сказать, как история оценит. Знаете, надо дать истории возможность посмотреть как бы сзади. Там, да? Но я надеюсь, что оценят по достоинству. Как бы, вот как на то она история, да? Та самая, как в песне, была такая песня, знаете, там, царь Николашка правил на Руси, и хоть он был собою некрасив, при нем водились караси, при нем плодились пороси, и, в общем, было чего выпить, закусить. Да? И там, а дальше начинается, что тут узнали, да, но в октябре его немножечко того. И тут узнали мы всю правду про него. И вот, значит, там, да, и дальше там один за другим. Там про Николая, про Ленина, про Хрущева, там, и так далее. А заканчивалось словами, мы не стоим, мы движемся вперед. И если завтра кто-нибудь помрет, на то она история, та самая, которая ни стольк, ни полстольк не соврет. Вот, как бы, уже там, да, Брежневы ушли, там, это при Брежневе была песня. Вот, а так, и вот, ну, там, посмотрим. Вот на то она история, которая не соврет, не соврет. Так, how are you? А, говорит, вот тоже. Так, Днепр на связи. Я победитель. 2021. Номер кейса 34700. Есть ли шанс? Я не думаю. Это очень-очень... Это запредельно большой номер. Запредельно. Я даже представить себе такого не могу. То есть, скажем так, в истории было, по-моему, один случай, один год, когда дошло вот до таких номеров. Но это было вот один год. В основном там 23-24 тысячи дальше не идет. Поэтому... Я бы с самого начала на это дело не сильно рассчитывал и продолжал бы дальше изучать вопрос, там какие-то другие, может быть, возможности. Тюмень приветствует. Так, ну там не всю нефть-то откачали, я смотрю. Так, люди приветствуют, значит, работа есть, люди живут. Добрый вечер, дорогой Михаил. Поздравляю вас и нас, тех, кто собирается, ура. Ну, я уже собрался, в общем, давно тут, да, ладно. Чувствую, что все будет спокойно. Если реализует Байден 80 тысяч грин-карт, это будет до мая в розыгрыше? Как думаете? Я думаю, что это долгий очень процесс, потому что такого большинства, чтобы сказать, вот раз и все, у него нет. Значит, надо договариваться. Договариваться... Понимаете, тот проект реформы иммиграционной, который сейчас, ну, как бы Байден запустил в Конгресс, и мы о нем знаем просто со слов сотрудников Белого дома, которые в теме, они рассказывают, что там, в частности, вот эти 80 тысяч грин-карт. Значит, это не просто плевок в харю, там, допустим, республиканской партии, Трампу и так далее. Это расстрел в упор из крупнокалиберного пулемета, понимаете? Им это явно не понравится все. Ну, может быть, республиканцы как партия не настолько параноидальные, как, например, Трамп в отношении иммиграции, да? Потому что, но все равно, то, что предлагается в реформе Байдена, оно очень-очень-очень сильно уходит за пределы того, на что республиканцы могли бы согласиться. Вот. Мы не знаем, какие у них там требования добавятся, но все равно. Ну, то есть они могут сказать, давайте забор все-таки достроим. И они скажут, ну хорошо тогда, а что вы нам за забор? Они говорят, ну вот за забор мы согласимся там вот на что-то, но я не могу себе представить, что можно дать республиканцам, чтобы они всю вот эту вот глыбу проглотили байденовскую. Поэтому одно дело, он хочет это сделать, другое дело, у него есть такие возможности. Или их нету. И это будет не быстро. Я вас уверяю, что это будет не быстро. Вот, поэтому вы не спешите. Вы не спешите. Безусловно, намерение вектор, да, в таком направлении, как мы хотели бы видеть. Но Вектор – это вектор, понимаете? А там дальше, может, еще какой вектор еще в какую-то другую сторону тянет, понимаете? Он же пойдет не по вектору, он пойдет по равнодействующей, там, всех векторов, которые прикладываются к иммиграционной точке. Поэтому посмотрим. До мая, безусловно, я не думаю, что это произойдет. Кроме того, что каждый закон, когда вступает в силу, там прописывается, с какого момента он вступает. Да, подписывается документ, принимается закон. Там написано, там вступает в действие с такого-то числа. Это часть любого закона. С какого числа вступает в действие. И я не думаю, что у них есть желание прямо сейчас, вот, когда все-таки повыше безработица, когда ну, какие-то такие дела, у них есть желание прямо сейчас побольше народу подвести. Вот я не уверен. То есть в принципиальном плане да, но чтобы вот прямо сегодня, может быть и нет, может быть надо пока там разобраться с этой пандемией там немножко и так далее. Из Брянска нам приветы. Так. Звук бы, говорят, погромче, там кто-то пишет, но я сделаю погромче. Так, не знаю, так лучше стал? Так. Как раз к началу эфира у нас Дмитрий закончил ужин готовить. А я еще и не завтракал, вот я вам скажу. Вы вот ужин, а я даже не завтракал. Теперь выпью стакан домашнего вина. Слушайте, да он дразнится. За вашего нового президента и хорошие перемены. Дразнится. А я выпью. Вот с нашего участка лимон. Вот тут он. Видите, мутненькое. Лимон выжали. Добавили, ну, этот самый, стиви. И вот я сейчас, ну, не всю, конечно, горячий. Прямо чувствуется витамин С. Прямо заходит через десна. Идет. Да. Значит, а за что вы... А, спасибо за то, что вы есть. Ну, как бы, ласточка, я прямо растрогался. Ну, дай бог, чтобы мы все, кто есть, чтобы мы и дальше были, и чтобы удовольствие от жизни получали. Давайте так, используем ваш заход как бы в позитивном таком ключе. Вот. А то я сейчас расплачусь и не смогу вести стрим. Анталия на связи. Прямо у нас турки тут, друзья. Так. Как взломали ваш Gmail аккаунт? Ну, я-то как скажу. Наверное, там все было связано с тем, что на что-то я кликнул, наверное. Я когда читал, как это происходит, вот в частности с YouTube-каналами, и там говорили, что там какие-то предложения там по партнерству. Все время идут какие-то предложения по партнерству, и я, честно говоря, привык к этому, потому что там они в основном легитимные же, там какие-то вот ну, люди. И я где-то, наверное, что-то кликнул такое, я подозреваю, да. Как луч света в темном царстве. Ну, я, правда, в темной маечке сегодня. Ну, ладно уже, буду лучом в темной маечке. Киев вас приветствует зимним вечерком. Ой, ох уж у них там прямо зимний. Вот уж действительно зимний такой. А знаете, что интересно? Мы как-то со Светой были в Киеве. Ну, она там родом оттуда, да? И это было, ну, не знаю, еще детей у нас не было. Молодые были совсем, ну, там, скажем, 20 лет. И Света меня потащила на вот эти схилы Днепра. И был снег, и там какие-то люди на санках катались. И мы какие-то нашли санки, они просто стояли. Большие, знаете, не то, что санки, как вот там у детей, а такие серьезные такие санки. И мы так вот чесали по этим схилам. Я вам скажу, это не слабое впечатление. То есть они долго едешь так и быстро разгоняешься. В общем, хорошо. Но с тех пор-то, друзья, уже и снега того нет, понимаете. И мы со Светой тоже... И старше стали, и нас там больше нету, некому кататься на схилах, поэтому снег не выпадает больше. Михаил Петрович, где можно найти ваши видеокурсы по тестированию на русском языке? На каком канале? Ну, самое простое, это пойти на сайт portnov.com, веб-сайт. Потом сделать слэш и написать 2018. И вот на этой страничке уже все ссылки там и так далее. На каком канале, честно говоря, я даже не помню. И есть подозрение, что не на одном, а как-то оно на разные разбросалось. Не могу сейчас сказать точно, но все ссылки, весь курс собран вот на этом partnov.com/2018. Ставрополь здесь. О, Горбачевские места. Привет, дядя Миша. Так. Вот мы сейчас с вами достигнем консенсуса. Вот сейчас будет Байден работать над консенсусом. Горбачеву-то проще было. Там команду отдал и консенсус, а тут видите как. Как же так получилось, что вы не были ни разу в Стэнфорде? Вы что такое говорите? Я там был много раз. Я, может, там не учился, конечно. Вот. Но это только потому, что мне не хотелось. Я мог там уже поучиться основательно. Но я бывал часто. В основном, конечно, мы когда в Стэнфорд ходим, мы ходим в Стэнфорд Шоппинг Центр. То есть мы ходим там по магазинам. Я там снимал и не раз. И я на территории университета снимал. Много раз снимал. Ну, просто это не какая-то такая большая тема. Гости иногда приезжают, вот, которые интересуются Стэнфордом. Вот мы ходим туда. Гостей водим. Там, в том месте, где вы видели это место, когда мы с Татьяной подъехали, там так вот вход как бы официальный такой, в этом месте стоят студенты. Ну, студенты, аспиранты, я уж там не знаю. И каждый час стартует группа, которую ведет студент-аспирант. Такая бесплатная экскурсия по Стэнфорду. Все время приезжают люди с детками. Ну, сейчас нет, но когда пандемии нету, круглый год это все происходит, и в будние дни, и в выходные. И вот какой-нибудь там студент, он водит эти группы один за другим, за третьим и так далее, и так далее. То есть, что там? И на эту башню мы поднимались, на Гуверовскую башню, там, где смотровая площадка, я оттуда снимал. Просто вы не все 8,5 тысяч наших видео посмотрели. Приветствую вас, Михаил Петрович. Когда у тебя 8,5 тысяч видео, то я все равно, что вообще не снимал, потому что вроде как нигде и не был, потому что никто же не может столько посмотреть. Добра вам и вашей семье, Киев смотрит. Мне очень нравилось, когда, как его фамилия, даю установку на добро, вот этот самый, давал установку, забыл фамилию, вылетело. Вот, а я так еще его слушал и так, Кашпировский, вот, значит, так, я даю установку на добро. А я так хотел добавить, на чужое добро. Понимаете, вот это вот, чужое добро. А могут ли, могу ли при выигрыше грин-карт и открытую визу, при выигрыше открытую, приехать по этой визе в США и дооформлять уже все здесь, а не в посольстве в Москве? Есть такое понятие, как adjustment of status. То есть, когда вы переходите там, с туристической визы там, на грин-карту и так далее, и так далее. Есть категории такие людей, виз и так далее, где это можно делать, действительно. Но вот я просто не тонкий специалист по визам, я как бы совсем никакой особо специалист, поэтому я точно говорить не буду. Но это не исключено. Не исключено. Привет из Питера. Отличная экскурсия по университету. Спасибо, спасибо. Это еще не вся экскурсия. Там только два сюжета мы вывесили. Нас их шесть. После прошлого стрима приснилось, что мы с вами пили Сараджишвили XO. Пожелайте, пожалуйста, чтобы это оказалось правдой. Евгений. Ну, у меня там еще осталось, если вы так быстро подойдете. А если не быстро, ну, приносите с собой Сараджишвили, потому что взять его совершенно негде. Это я просто, знаете, для понту откуда-то выписал. С меня взяли $28 за пересылку этой бутыляки. Представляете? Вот. Поэтому их вообще нету нигде. Я даже не знаю, откуда мне из интернета его прислали. У меня нет четкой уверенности, что это было из США. Ну, не знаю. В общем, откуда это прислали. Почему-то не продают, я не знаю. А приличный коньяк, хорош. Дядя Миша, привет из Балашихи. Или Балашихи. Ну да, в песне поется в Балашихе, а люди говорят Балашиха, которые там живут. Все, вспомнил. Мне объясняли наши студенты, которые оттуда. Про Стэнфорд интересно, спасибо, спасибо за Стэнфорд. За стрим, спасибо, за все, за кефир. Так, что вы думаете о рынке недвижимости? Какие ваши предсказания на следующие 5-10 лет? Ну, я предсказаниями же не занимаюсь, я наоборот так смотрю. Все, но надо сказать, что сейчас темпы строительства нового жилья какие-то зашкаливающие. То есть, где-то рост по сравнению с прошлым годом, вот сейчас рост 5,6% или 5,7%. Это невероятный рост. То есть, 15 лет так не взлетал рынок строительства. Это значит, что есть спрос. Они не будут строить, если некому покупать. Но вы сами понимаете, что пандемия создала отдельный дополнительный рынок жилья, потому что люди хотят из города уехать куда-то в пригород, может быть, и не обязательно в этом штате, может быть, еще где-то, где подешевле, где нормальные условия и так далее, чтобы работать удаленно, где есть лишняя комната, может быть, две, а может быть, три, и где побольше, может быть, кусок земли, а вот не как у нас тут строят, знаете, там на одной ноге можно стоять, и на двух уже нет. Поэтому рынок жилья проходит какую-то такую эволюцию очень интересную. Мы понаблюдаем. То есть, конечно, мы смотрим. Я, к сожалению, не могу даже вот на open house куда-нибудь вас повезти, потому что, ну, видите, все закрыто. Победа Байдена – это прям как глоток свежего воздуха. Даже прослезилась. Чулосточка. Вдруг он помимо 80 тысяч выигрышей в лотерее еще что-то придумает для будущих иммигрантов. Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Ну, я не думаю, что сам по себе Байден, как бы он уж прям как глоток свежего воздуха, но та позиция, в которой он оказался, то есть Байден как анти-Трамп, да, вот, то вот в этом месте любой человек был бы как глоток воздуха. Что вы, что я там, что любой человек на нашем канале. Поставишь его туда, на это место, и будет глоток свежего воздуха. Ну, конечно, когда из сортира там провалился в дырку, и, значит, ну, такого уличного, из дырки вылез, и вокруг свежий воздух. Боже, как хорошо. Вы когда-то пробовали медитировать? А тоже. Ну, как же? Ну, я эзотерикой занимался там 4 года. Я в состоянии. Хорошие пожелания со Львова. О, друзья. Муж спрашивает, почему я каждый вечер Мишу слушаю. Ну, пусть не волнуется, мы же с вами далеко. Ну, никаких проблем-то нет, в принципе, для мужа. Наверное, потому что стиль общения похожий. Даже разговорная речь та же. Ну, легко. Легко, запросто. Здравствуйте, мужу привет. Так, здравствуйте, Михаил. А вы как относитесь к творчеству Димаша? Казахстан, город Экибастуз. Ну, хорошо поет. Я его творчество не изучал, но несколько раз сталкивался там, ну, больше в Ютубе где-нибудь, с его исполнением. Уникальный совершенно голос. Я, еще раз, я не специалист по эстраде и там по вокалу, но у меня такое ощущение, что как бы никто так... Вы достаточно уникальный такой парень, да? То есть я не знаю, кто бы еще вот так. Да. Привет из Воронежа. Экскурсия просто супер. Это, видимо, имеется в виду по Стэнфорду мы с Татьяной гуляем. Шалом алейхем. Салям алейкум такой. Еврейский. Шалом алейхем. Дядя Миша, привет вам из солнечного Шарм-эль-Шейха. Мы в Египте отдыхаем сейчас. Все хорошо. Поужинали, сидим, смотрим ваш стрим в номере. Вот, друзья. Да. Шарм-эль-Шейх. Наверное, там неплохо отдыхается. Что же там, тепло? Да. Михаил, дождливого вечера. Спасибо. Как вы считаете, только у нас пока утро, хоть и дождливое тоже. Как согласуется с байденовской политикой иммиграция, такой маленький шаг в биле? Согласуется с байденовской политикой иммиграции, такой маленький шаг в биле, 1200 всего на март. Эдак до 22 тысяч вообще не дойдет. Поясните. Вы имеете в виду количество интервью? Ну, есть же ограничения естественные, связанные там, допустим, с ковидом, там, да, и какими-то мерами безопасности и так далее. Но, еще раз, закон никто не отменял, так? Значит, они свои 55 тысяч должны пропустить. Как они это будут делать, пусть они думают. Но, в общем-то, никаких таких у них нету оснований официальных и неофициальных, чтобы не выполнить эту квоту в 55 тысяч человек. Ну, а что делать? Я не знаю, никто ничего не говорил на этот счет. Закон остается законом. А Трамп, он там какие-то моратории вводил туда-сюда, и вот судья признал, что да, вот там, значит, ну, не вышло. А здесь никто мораториев никаких не вводил. Там временно, допустим, приостановился какой-то процесс, но это же временно. Он же не постоянно. Поэтому я не знаю. Я думаю, нормально все будет. Надеюсь, что все будет нормально. Так, с Лазурного берега, друзья, на украинской мове нас приветствует кто? Пан Рамзес с египетским именем. Вот такая, друзья, житуха. Что думаете о качестве вакцин, которыми прививают? Ну, есть опасения. Я же не специалист в вакцинах и их качестве. Ну, есть опасения, да. Так. Тут воронежские друг с другом тусят уже у нас в чате. Так. Здравствуйте, Михаил. Про Стэнфорд очень интересно. Хочу, чтобы моя дочь там училась. Сейчас пока она получает среднее специальное, техническое, компьютерщик. Имейте в виду, что Стэнфорд – это специфическое такое учебное заведение, где на бакалавра набор... Просто символически, там никакого набора толком нет. Ну, есть, ну символически. Скажем, Беркли, там много-много тысяч студентов нанимают, принимают на бакалавра учиться. В Стэнфорде этого нет, там чуть-чуть. А в основном в Стэнфорде люди учатся на мастера и на PhD, да, докторскую степень получают. Вот там их много. Поэтому вы можете, если хотите, чтобы ваша дочь там училась, вы ее ориентируете на то, чтобы она... в своей стране, или там, где придется, значит, получила образование высшее, бакалавра, и чтобы она очень-очень хорошо училась, иначе не примут в Стэнфорд. А уже в Стэнфорд приезжала бы на мастера, или там есть совмещенный мастер и докторат, и вот гораздо проще, намного-намного проще поступить вот именно туда. Из Иваново. Так. Подождите, из Иваново. Виктор, а что это? Из Иваново должны были бы девочки писать? Ты смотри, что. Они там скромные очень. Так, или там сидят девчонки, сидят в сторонке. А Виктор вышел, от их имени пишет из Иваново. Ладно. Минус 10 за окном. Это хорошо. Михаил Петрович, привет из Беларуси. Бобруйск смотрит вас. Всегда приятно видеть и слушать умного человека. Друзья, вот умеют выразить искренние чувства так, чтобы понятно было простым таким доходчивым языком. Леночка, но пасаран, так сказать, я буду стараться. Привет из Украины, город Никополь. Прям греческое какое-то. Евгений Кононович. Угу. Да, так. Рада вас видеть. Татьяна нам пишет. В Калининграде плюс 6, а еще 5 дней назад было снежно и минус 20. Да, вообще тут написано Татьяна Дринкайте. Это, видимо, литовская фамилия, но я хочу сказать, что дринк – это такое доброе очень слово. Если даже так, может быть, со стороны украинской мовы подойти, то Дринкайте – это как призыв. Выпиваем. Друзья, давайте будем, ну, дринкайте, хлопцы. Вот, пожалуйста, сейчас вот дринкаем, идем дальше. Танечка, привет из Одессы, чтобы я так жил. Как там в Одессе? Бычков-то все. Бычки ловятся или ушли от ваших берегов в Турцию? Из Нижнего Тагила. А что, а Верхний Тагил есть? Я вот подумал, неожиданная мысль такая, есть ли Верхний Тагил? Но Нижний Тагил, друзья, все знают. Привет из Тувы. Город Кызыл. Вообще с ума сойти. Так. Филадельфия смотрит из Армении. Друзья, откуда только нет у нас зрителей. Самая экстремальная ситуация в вашей жизни какая? Вы знаете, экстремальные ситуации делятся на две категории. Первое, это то, что вы воспринимаете, что она экстремальная. А второе, то, что вы задним числом понимаете, насколько это было экстремально. Потому что у меня, например, в жизни экстремальные ситуации, я даже не успевал сообразить, что они экстремальные, и просто как-то действовал. А потом думал, боже, то есть когда до меня доходило, какой это был страшный экстрим, а все уже было позади. Знаете, не успевал испугаться. А то, что казалось экстремальным, суета, сует, знаете. Поэтому, ну, бывают неприятные какие-то ситуации, экстремальные ситуации в вашей жизни. Ну, вот, например, был тяжелый период, когда обвалился интернет-бум. И мне тогда было там 44 года. Ну, 45, может. Я как бы еще молодой мужик, у меня сил много, все. И из человека, который фантастически занят, который руководит бизнесом с оборотом, там, скажем, в 4 миллиона долларов. И вдруг в течение там относительно непродолжительного промежутка времени, причем это тоже стресс, потому что все это время падает, снижается. Значит, с этих 4 миллионов долларов мы превращаемся в 72 тысячи. Вот я помню, самый такой был год несимпатичный. По-моему, это был 2004 или 2003, где-то вот так. 72 тысячи вообще там за аренду только заплатить, и все, там ничего больше не было. И дело не в том, что там я в этот момент не зарабатывал, потому что, и больше того, я докладывал там из своих, но не в этом было дело, но просто, ну там было еще доложить, финансово я не переживал, но проблема была в том, что ты не знаешь, как завтра пойдет, что завтра будет. И я начал тогда новый бизнес, я начал страхованием заниматься, просто чтобы без дела не сидеть, и так оно тоже у нас неплохо шло, но это был очень-очень тяжелый период, когда ты из царя горы такого, ну как бы, превращаешься там, я даже не знаю во что. Невостребованность. Понимаете, из безумно востребованного человека, у которого секунды нет свободной, который отдает, и каждая клеточка твоего тела востребована, и ты с этого тащишься. Понимаете, и вдруг ты превращаешься в чего-то, что вообще никому не нужно. Ну, как-то, а что с тебя толку? Вот, вот это было очень-очень тяжелым таким моментом. Еще во времени это протяженно тоже было, это заняло года 3, может быть, вот так. Ну, в общем, не сахар. Так, шаббат шалом. Таки воистину шалом. Михаил Петрович, посмотрите, пожалуйста, если время будет, резюме. Так пришлите. Месяц изучаю ваш курс. У вас в скайпе висит сообщение. Я там как Орландо. Понимаю. Глянем. Так. Очень интересно про Стэнфорд. Думал, что он построился из-за трагедии в семье. Прям как черный. Не думала из-за трагедии в семье. Прям как черный квадрат. Да. Очень понравились ваши уроки по идиш. Ну, это же я так дурака валял, какие из меня уроки. Но просто какие-то употребительные слова, которые, в общем-то, они в воздухе, они со всех сторон. Привет, скажите, пожалуйста, я выиграл грин-карт номер 7223. Когда вызовут на интервью, есть ли шанс? 100% шанс. Просто ждите и все, не суетитесь. Михаил, что посоветуете сделать, чтобы чуть расслабиться? Значит, уже второй год в мыслях, я уже у вас. А, это Оля, это девочка. Нет, не надо, вот этого не надо. Ну, может быть, так, чуть-чуть с девчонками, чуть-чуть. В солнечной, с мужиками не пейте, только с девочкой. В солнечной Калифорнии, как быстрее сдвинуть процессы? Не сижу сложа руки, но хочется быстрее. Чтобы чуть расслабиться. Ну, есть всякие техники, да, там, начиная с медитации, кончая там чем-то таким совсем здоровеньким, типа там на лыжах, в баньку, там, ну, как-то так вот, физическое какое-то такое расслабление, массаж. Отдохните куда-нибудь, поезжайте куда-нибудь. Ну, сейчас куда поедете? Я не знаю, ну, куда же, можно куда-то поехать. Переключиться просто. Переключиться. Мозгам нужно переключение. Вот аккордеон себе заведите, начните учиться, как я вот. Да. Знаете, ну, была лайку, гитару, фортепиано. Какая разница? Чего-нибудь заведите и играйте себе на здоровье. Очень исключительно. Или вот канал на Ютубе и стримы делаете. Снимает как рукой. Вот я вот так расслабляюсь. Отстримился и все, и хорошо. Еще из Одессы нам пишут. Вы там знакомы, что ли, все? Из Уфы, Алма-Аты, Ростова-на-Дону, Братиславы. Видели фото Берни Сандерса с инаугурацией, которая стала мемом? Хорошо, что такие мелочи на условных передовицах, а не трамповские бредятины, как раньше. Друзья, для тех из вас, кто не знает, Берни Сандерс, он из штата Вермонт. Там, знаете, народ простой. Не выпендривается никто. Вот. Поэтому там ходит. Главное, чтобы удобненько было. А не так, чтобы бренд какой-то. Кроме того, Берни Сандерс, все-таки ему уже 78 лет. Он тоже не пацан, знаете. Вот. Поэтому. Ну, холодно там у них вот на этой инаугурации. Он оделся так тепленько. И там у него еще варежки такие. Замечательно. Вот такое ощущение, что ему эти варежки где-то у нас связали там в Тюмени или там в Вологде. Знаете, такие потрясающие варежки с такими узорами. А это ему 2 года назад какая-то почитательница связала и прислала эти варежки. Представляете? И вот он сидит в таком, значит, тулупчике таком, ну, более современном. В таком тулупчике там шапка и варежки. И такие варежки большие, красивые. Да, и вот он, ему когда говорят, а что ты и так это, мол, упростился-то? Он говорит, а мы, говорит, простые в Вермонте, мы, говорит, не выпендриваемся, нам лишь бы удобство было. Ну, действительно, он очень хорошо смотрелся. Это правда. Это правда. Привет из Подмосковья. Я тут беседовал последний раз, когда Светлана Кав к нам приезжала, мы записывали. И Светлана рассказывает, что вот только что, говорит, приехала из Монтаны. Говорит, она, там нужно было в суде там выступать, и она поехала там для клиента. Первый раз в Монтане была. Ну и говорит, она не одна была, а с Маратом, это ее помощник. И она говорит, на нас все смотрели, просто разглядывали, что мы в какой-то такой одежде. Они никогда не видели брендовой одежды. Я говорю, ну они в чем-то же ходят. Они говорят, ну да, говорит, но такое ощущение, что одни на рыбалку идут, а другие с рыбалки. Вот весь город так. И покушать, говорит, невозможно там вечером пойти в ресторан, некуда пойти покушать. То есть есть рестораны, но это фастфуд, там Макдоналдс, там такие есть. А просто там пойти какой-нибудь вьетнамский, итальянский, там французский, там, да нету. В столице штата Монтана, друзья. Я просто чему рассказываю, что, ну, это Вермонт, вот он, так, ну, в общем-то, а что Вермонт? Ну, Вермонт. Днепр здесь. Спасибо за экскурсию по Стэнфорду. Вы, Татьяне, пишите, что вы мне-то. То есть я признателен, но просто у нас в стриме там все время Стэнфорд, Стэнфорд, и как-то может получиться, что у нас стрим про Стэнфорд. Нет, друзья, но те, кто не посмотрел видео про Стэнфорд, обязательно смотрите. Сейчас вот у нас на канале 2 серии идут. Да, привет из Таганрога. Так, это у вас там, говорит, родина Чехова. Знаем, знаем родину Чехова. Это у вас там государь-императора грохнули, правильно? Ну, даже тоже так вот темная история, связанная с Таганрогом. Да. 8-летняя Полина живет в Ярославле. Ой. Слушайте, так вы бы ее уже назвали тогда Ярославна. Ну, как хорошо была бы Ярослава. Полина тоже хорошо. Полина тоже хорошо. Ярославна. Сейчас вообще такое время, имена такие пошли, которых уже там, я не знаю, 100 лет не было, позабывали, успели позабывать. И вдруг сейчас вот такое возрождение, такие интересные имена. Да. У меня восторг вызывают совершенно имена студенток, девчонки у меня из Болгарии. В каждой группе в онлайн-классе там человек 5. Такие, они вроде, они не русские, но они славянские. И они очень красивые. И я каждый раз так думаю, эх ты ж как закрутили. И очень родные такие, знаете, очень-очень резонируют. Хорошо. Так, привет из Варшавы. Это, видимо, Варшава. Вам нравятся песенки, которые поет Трамп? Ну, я не знаю, если он Мурку споет, я пойду слушать, а так нет. Здравствуйте, не могу найти информацию по карантину по приезду в страну. Возможно, кто-нибудь слышал. Ну, не я, так точно. Привет из Ивантеевки. Так. Это Ивантеевская, она в смысле такая аллегорическая или прямо так вот и называется? А то, знаете, бывает город Урюпинск, а бывает аллегорически. Или там Крыжополь, да? Есть Крыжополь. Мы знаем людей из Крыжополя. У меня тут есть знакомые, но даже родственники. Но, а бывает обобщенно. Такое, знаете, у вас аллегория или настоящая Ивантеевка? Вот хочется знать. Так. Как делают то люди правильно? Все въезжают с минимальным количеством налички после выигрыша и уже после получения визы или все-таки снимают побольше денег и везут? Оля, я думаю, что люди разные и по-разному решают этот вопрос. То есть, например, вы можете там, допустим, у вас тут сестра или брат или подруга, там, я не знаю, вы ей переводите все деньги заранее, приезжаете, они там лежат у нее на счету. Можете так. Можете, может быть, вы уже приезжали в США как-нибудь там по туристической визе, открыли счет в банке, можете туда перевод сделать. У вас, может быть, свой счет есть. Вы, в принципе, можете договориться в вашем банке, там, в российском или там украинском, где вы живете, что, чтобы вам разрешали делать транзакции из-за границы, да, то есть деньги лежат на счету, вы приехали в США и просто там перевели. Я бы на вашем месте всю сумму забрал, потому что американские банки более надежные, там деньги не пропадут. А то у нас вот был паренек, он приехал и так потихонечку подбирал, а потом банк у него лопнул, и он вообще без копейки остался. Вот, прям вот живой человек, я его знаю. Наш канал смотрит теперь, из Москвы уже. Так, насколько аккуратно в вашем городе ездят водители на дорогах? Ну, я ведь езжу все время по дороге, у меня процентов 80 того, что я снимаю, это езда во время езды по дороге, поэтому вы можете посмотреть. Очень аккуратно пропускают, не лихачат, ничего. Ну, то есть, если кто-то там себя странно ведет, это событие. Понимаете, вы можете там полгода проездить и не увидеть ни одного странного. Костя у нас работает 2 года ручным тестировщиком в Украине. Делаю одно и то же. Уже чувствую, что деградирую. А вы не делаете одно и то же. Очень хочется в автоматизацию. Но после работы учить времени нет. Уволиться и поучиться? Нет, так нельзя. Учитесь и работайте. Страшно остаться без денег. По выходным учитесь. Вы же не работаете там 80 часов в неделю. Соберитесь и учитесь на здоровье. Так нельзя. Вы можете на работе, там бывает на работе сидишь, а там, скажем, не очень занят. Многие люди прямо на работе и учатся. А тут же заодно и задачку какую-нибудь решите. И никакой начальник не будет возражать, чтобы вы что-нибудь автоматизировали, если вы это по делу делаете, не вообще учите, а прямо сели и что-нибудь там автоматизируете. Единственный способ реально научиться автоматизации, равно как и программированию, это взять какую-то практическую задачу, которая имеет смысл в контексте того, чем вы занимаетесь на работе. И фигачите эту задачу, и все. Заодно и научитесь. Понимаете? Задачу сделайте, а заодно и научитесь. Заодно научитесь задавать вопросы там на форумах, в тусовках профессиональных и так далее, и так далее. По делу. Михаил, а какое образование у вашей дочери? Стэнфорд она закончила? Кем работает, насколько реализовывалась? Вы знаете, что она поступала, когда, ну, знаете, как это бывает, вы заканчиваете школу и рассылаете таким веером в несколько университетов разного уровня сложности поступления. В Стэнфорд сложнее поступить, чем в Беркли. Там, еще раз, на бакалавра очень, очень маленький прием. И, значит, она подавала там в несколько, в четыре там, вот. И в Стэнфорде у нее был полупроходной балл. То есть ее могли взять, а могли не взять. И кончилось тем, что в Стэнфорд ее, она так и не попала в тот момент. А ее взяли в Беркли. Это у нас тоже очень хороший есть университет. Стэнфорд частный и дорогой. Но мы готовы были платить вообще, ничего страшного, но... А Беркли государственный, не бесплатный, но в то время, я вам скажу, это такие смешные деньги были. Это стоило 2000 в семестр. 4000 в год. Ну, то есть, вообще какой-то смех. То есть, сейчас это дороже там раз, не знаю, там 7-8. Там. Вот. И она училась в Беркли. Потом она поработала пару лет у нас же, в компании у нас тогда, ну, нужно было там... Нужен был человек, она занималась рекрутингом пару лет, а закончила по истории. И после этого начало, как раз был обвал интернет-бума, и наш рекрутинг наш как бы накрылся. И практически там все девчонки, которые с ней учились, все пошли учиться на адвокатов. И ее взяли в law school, то есть на юридический факультет Беркли, что само по себе... Ну, как бы достижения некоторые, потому что туда не просто попасть, совсем не просто. Вот, и она уже там закончила Беркли юридический факультет и вот работает адвокатом. Она стартапами занимается. Если вы пойдете у нас на канале и будете искать на слово «стартап» или на слово «Ефимчик», ее фамилия Ефимчик, по-русски, по-английски, вы увидите довольно много видео с ее участием. А дочь мою легко узнать по внешнему сходству со старшей внучкой Сашей. Вот, они как-то очень-очень похожи. Можете назвать штаты, где зимой нет снега. Вот у нас нет снега. Не, ну тоже, где нет, а где есть. Знаете, как бывает. Это если в горы поехать часа 3-4, там есть снег, там все есть. Здесь нету. Нет снега. Во Флориде нет снега. Там в Техасе, я думаю, снега нет. В Аризоне. Ну, тоже в Аризоне там есть места более такие холодные. Там, где ближе туда к Колорадо, там снежок есть. Но, хотя в целом Аризона, как в южной части ее. То же самое и Невада. Там, наверное, там есть снежные какие-то места, но вообще там тепло. То есть... В этих штатах здесь основная территория, она не заснеженная зимой. Что вы думаете о Наталье Фальконе? Она ведет разрушительную работу. Может, она агент и за это получает деньги. Она Байдена называет бидон. Может, она умом помешалась. Она ведет уже... Нет, ну она не агент. Ну, у нас таких агентов полстраны. Понимаете, что ж тут агент? Вот. Это, безусловно, какое-то расстройство нервное, потому что вот эти, как бы, Трампа верующие, они расстроены очень. И тут целая история, понимаете? Дело в том, что Трамп создал в сознании большого количества людей какую-то такую виртуальную реальность, альтернативную реальность, понимаете? То есть в той мере, в какой мы признаем факты, вот вы признали и я признаю, да, мы можем что-то говорить по поводу этих фактов, и у нас есть почва, мы можем их интерпретировать по-разному, но мы можем на основе этих фактов что-то анализировать и договариваться. Если у меня одни факты, а у вас другие факты, мы не можем с вами ни договариваться, ни анализировать, у нас с вами не получится ничего. Потому что у нас нету правды общей. У вас своя правда, у меня своя правда. В этом смысле, что получается? Люди, которые отказываются от фактов за пределами, так сказать, вот этих своих параллельных реальностей, они как бы становятся рабами вот той альтернативной реальности, потому что выйти из нее они не могут. Это разрушить их реальность. Если они начнут признавать какие-то факты, которые вне их, так сказать, реальности, они, это будет катастрофа, это будет разруха и так далее, и так далее. Поэтому они всеми руками, ногами, там, и что у них еще есть, цепляются за альтернативную свою реальность. И они там в ней живут. И чего их трогаете, я не знаю. А пусть они все там живут. Вот. Для того, чтобы знать, как она называет Байдена, надо пойти и послушать. Я, например, не хожу и не слушаю. Поэтому и таких вот, кто назовет там Байдена, там, и меня назовут, и еще что-то назовут, их много. Но разве это повод их слушать, что они там говорят? Поэтому она не может вести разрушительную работу в том смысле, что она вещает в основном на аудиторию, которая в России, там, может быть, Украине, я не знаю, она вещает на бывший СССР. Собственно, и у меня тоже на канале процентов, наверное, 85. Это люди, не живущие в Америке, Канаде. Это люди, которые живут... Половина у меня, например, да, из России, еще там процентов 23-24, там это Украина, процентов 7-8 Беларусь, немножко там Молдова, немножко там, да, Средняя Азия и так далее. На Америку с Канадой там, ну, в лучшем случае там 10%, еще немножко там, может, Израиль там, и все. Поэтому, если уже у нас вот так, то там-то еще больше. Поэтому это не разрушительная никакая работа. Если все, что она может разрушить, это даже я не знаю, что разрушить. Она и Путина тоже, она любит Путина. Вот я там, она за Путина, Путин хорошо, там туда-сюда и так далее. И так далее. Они где-то там живут. Вот. Безусловно, тут в основе лежит нежелание как бы реальность какую-то чужую принимать, факты. Понимаете, уход от фактов, создается какая-то вот там реальность. Эта реальность строится в частности на том, что признается, что, и это нравится, что нормально... существование людей, которые выше норм, выше законов, выше конституции, выше этого всего, понимаете, выше приличий, порядочности там, и так далее. Это нормально. Вот я там, допустим, говорю, ну вот Трамп, мы с Наташей разговаривали, я говорю, что вот он там хватает теток там за причинные места, потому что, причем не просто хватает, допустим, он бабник, понимаете, он же ведь там что говорит, он говорит: если ты звезда, если ты знаменитость, ты можешь ее схватить за это место, и она не пикнет, потому что ты знаменитость. То есть это уже такой уровень подонка, понимаете? Ну, уже патологического подонка. И она говорит: а вы все мужики такие, понимаешь? Поэтому у нее своя реальность. Вот там такая реальность. Ну, хорошо, вот у них там такая реальность. Но я помню, что вот Мишель Обама, когда она говорила по этому поводу, она говорит, ну там его пытались защищать, Трампа, и говорили, ну там мужики, там тоже там их много, они там все, это чисто мужское. Там, да. Она говорит: не все мужики такие, говорит она. Есть мужики, которые верные, которые преданные, которые в семье, которые туда-сюда. Не все такие. Поэтому у одних одна реальность, у других другая. Понимаете? Так что, вот, собственно. Вы знакомы с программой Test Complete? Конечно. От компании SmartBear. На работе требуют его учить. Это русский продукт, если вы не в курсе. Да. На работе требуют его учить. Она очень громоздкая. Долго ее придется осваивать. Боюсь, что она может не пригодиться в другой. Ну, давайте так. Если в целом вам работа нравится, учите на здоровье. Ну, чем больше всякой фигни вы знаете, тем, в принципе, лучше. Не потому, что эта фигня востребована. Тест комплит абсолютно не востребованный. Но по сравнению там с другими делами. Но это дает вам какой-то вот, ну, не знаю, компонент в вашем развитии. Это неплохо. Конечно, лучше, если бы это был более востребованный инструмент, и вы могли бы там больше получить с этого знания. Вот, но, ну, конечно, тест-комплит это не то, ради чего стоит там, допустим, как-то, не развиваться в другом направлении, более востребованном. Так по обстоятельствам, смотрите. Там не надо там ничего долго разбираться. Это не такая вещь, чтобы там сильно долго разбираться. Так же, как и этот самый веб-драйвер тот же. Там тоже не бог весть, там что там разбираться. Как, вообще автоматизация тестирования довольно простая вещь между нами. Довольно простая. Ну, конечно, всегда есть человек, который на простую вещь посмотрит и скажет, это мне никогда не поднять. Ну, да, это тоже бывает. Относительно. Я просто сравниваю как бы со спектром других вещей, которые в жизни есть, в профессии есть и так далее. Ну, не бог весть там чего, ну, правда, ну, уже было по чем говорить. Я видел людей, которые вообще гуманитарные, не инженерные. И образование не инженерное, не техническое, ничего. Которые за несколько месяцев выходили на уровень такой, что выходили там на 100 тысяч работ получали. На 120. Вообще в QA до этого не работали. Понимаете? То есть, ну правда, не усложняйте. Как вы считаете, в чем разница между обучением иностранным языкам в школах США и в школах СССР? В школах СССР иностранным языкам вообще не учили. Ну, нет, я не хочу сказать, что предмета такого не было в расписании. Предмет был, а на этом все заканчивалось. Были спецшколы языковые. Там учили, да, там по-серьезному. А в обычной просто школе там не учили ничему. Если вы дополнительно не интересовались, там никак-то не увлекались и так далее, по нулям, просто ноль. Как учат в США? В США, понимаете, по сравнению с СССР, есть много возможностей общаться с носителями языка. Вот вы, допустим, хотите японский язык хотите учить. Вот полно японцев, хотите китайский, полно китайцев. Понимаете, разные там, да, там мандарин, там что-нибудь там еще. Значит, любые. Хотите русский, вот вам русские. Хотите испанский, вот вам мексиканцы. Ну, то есть, чего хочешь есть. И французы есть, полно французов тут есть с кем поговорить. Поэтому я уже не говорю, что здесь тоже есть специальные школы. Вот я знаю женщину, у нее, она из Франции приехала, ну, из Москвы потом, Франция. Вот. Так у нее дети ходят во французскую школу, муж француз. Вот мы разговаривали на днях с женщиной, да, у нее дети ходят в немецкую школу. Есть немецкая школа, пожалуйста. То есть, есть школы с углубленным изучением. А так, в принципе, это идет, в общем-то, в параллель с общением. Вот идешь в школу, допустим, вот идет ребенок в школу, там берет испанский язык. Но в этой же школе он в течение дня может там с испаноязычными потрепаться. И они будут рады все. Да, он скажет ему там «Ола», а тут ему скажет еще что-то. Он скажет «А что это?» Понимаете, они набираются из среды параллельно с тем, что изучают. Поэтому... Я не знаю. В Советском Союзе, на самом деле, я не хочу сказать, что на уровне средней школы, но вообще было и опасно даже языки знать. Вот я помню, преподавал информатику там, в ПТУ, где готовили официантов для интуриста. Там. И там у них как бы официанты со знанием языков. И вот там интенсивными методами, в частности, их там вот учили, пытались учить иностранному языку. И там какой-то был человек, который такой, знаете, он не очень схватывал, но он говорит, ты знаешь, они уже с опытом работы были. Такие, там уже постарше были ребята, и 28, и 30 лет такие. Там например, мог, я помню, там был я студент, он был капитаном военно-воздушных сил, вертолетчиком, и его списали по здоровью. И вот он раз пришел, а уже привык зарабатывать, вот он пришел в ПТУ там на официанта учиться. И они говорят, что ты знаешь, меньше знаешь язык, меньше к тебе внимания со стороны ГБшников, что они обращали внимание, да, на тех, кто работает с иностранцами и так далее. Поэтому СССР не был такой страной, где действительно хотели, чтобы дети знали язык, там и взрослые тоже. Миша АК говорит, здравствуйте, Миша АК. Вот что бы вы хотели купить на Восточном базаре? Ну, не, я больше посмотреть. Вы поймите правильно, у меня аппетит пришел бы во время еды. То есть, я бы смотрел, и мне чего-то захотелось бы купить. Вот, но я просто хочу как зрелище. Вот я хочу эту дыню, которая за полкилометра пахнет, понимаете? Вот это богатство, разнообразие там. Не то, что мне товар какой-то нужен. Да, он говорит, ну кроме как просто погуляться, прогуляться и насладиться колоритом. Колорит, колорит самое главное и есть. Ну что, я же не питаюсь с рынка-то. Ну что же, погулять, конечно, хорошо. Так. Через какое время пребывания по турвизе можно получить грин-карту? Ответ – никогда. Исключено. По турвизе вы через полгода должны вернуться домой. Вот, и все ваши перспективы. Если можно, расскажите о дочери. Так я же рассказал. Будет ли видео с ней? У нас полно видео. Так. Планируется ли еще видео с Татьяной Минакер? Я сказал, я записал 6 сюжетов. Ну, в смысле, я разрезал на 6 сюжетов вчерашнюю нашу прогулку. И 2 висят, 4 на подходе. Вот третий будет сегодня вечером. Я его уже поставил туда в расписание. Мы договорились, мы обсуждали, куда еще пойти. Но я сказал, Тань, давай вот будем раз в месяц куда-нибудь двигать. И там проблема, что не пускают никуда. Понимаете, вот мы Стэнфорд... Мне Татьяна вчера сказала, что я никогда в жизни не проводила такой жуткой экскурсии, чтобы я настолько была недовольна своей собственной экскурсией. Потому что никуда, зайти некуда. У нее это наработанный материал. Наработанный. То есть она... Обычно она там в Сан-Франциско сажает народ в автобус и поехали, да, и она им рассказывает. Тут мы начали прямо на месте. То есть, как бы у нее вся эта презентация отработана, она как бы вышиблась совершенно. Но мало того, что мы начали на месте, она там не смогла рассказать там что-то, что она в автобусе по дороге рассказывает. Но дело еще в том, что зайти никуда нельзя. Вот этот храм, который там межконфессиональный, там классно как внутри. Я там бывал пару раз. Там очень классно внутри. А можно было бы там подняться, изумительно было бы подняться в лифте, на лифте подняться в эту башню Гувера, там смотровая площадка. Я снимал оттуда, у нас на канале это есть. Я думаю, что если там на слово Стэнфорд поискать, там наверняка есть. Но, ну, с комментариями, это же делаешь не в том, что там смотровая площадка или Стэнфорд. Вы можете пойти на YouTube, найти там 10 тысяч видео про Стэнфорд, а может быть и 100. Но важно же комментарии какие идут. И Татьяна была очень собой недовольна, потому что она говорит, я не могу, ну что ж, я пришла, у меня инструмента нет, ничего нет. Там. Ну, неважно. В общем, да, поэтому я говорю, пойдем, может быть, там Golden Gate Park. Это такой парк большой в Сан-Франциско, там можно несколько часов гулять. Но тоже, понимаете, там тоже есть куда зайти. Там не только по улице можно, там есть куда зайти тоже, но... Ну, в общем, она думает, да, Татьяна думает, мы можем поехать там в Винную долину, да, я бы с удовольствием съездил, мы ездили в Винную долину, и с Татьяной как-то ездили, мы от предприятия заказали экскурсию, и Татьяна нас возила на автобусе, там, ну, это было году в 2000-м, может быть, давно, я тогда видео не снимал, в смысле, снимал, но канала на Ютубе у меня не было, Ютуба еще не было. Потом уже, ну, тоже я был с ребятами с канала ТВЦ. Если вы там, я не знаю, честно, наверное, на ТВЦ можно найти. Они сначала приезжали тут снимали, а потом приехали просто погулять. Я с ними ездил в Винную долину. Очень классные ребята были, и так мы с ними погуляли хорошо. Но с Татьяной я бы съездил с удовольствием, но это же надо зайти, там же винодельня, понимаете, ты должен зайти, ты должен продегустировать, ну я могу не дегустировать, я там сейчас на кето-диете, мне нельзя, но время такое, понимаете, вот поэтому ограничения такие. В каких штатах еще не бывали? Какие планируете посетить? Ну, у меня нет такого, знаете, чтобы так список составить и вот там и все посетить. Ну, наверное, я в половине штатов там, наверное, бывал, я не знаю. Есть такие штаты, знаешь, вот едешь там на машине, проедешь 10 штатов и не поймешь, что ты проехал там больше одного. Такие тоже есть. Поэтому я думаю, что я все то, что интересное было, я видел. Ну, и может быть, не все, но может быть, там, почти все. Так, Майкл, glad to your stream. О как. Так, тут нам желают всего хорошего. Так, стараются не пропустить, что мы тут рассказываем. Из Электростали нам привет. Вот. Это почти родной для меня город. Там жила моя бабушка. Так. Уже, ну, после войны. Модернизировать. Судя по политике Байдена, он собирается модернизировать Обамакер, снизить возраст для медицинской страховки до 60 лет, возраст снизить для Медикера, да. Там большие планы, да. Будет ли это политика Обамы 2.0? Ну, нет. То есть, безусловно, они как бы были в одной команде, тут вопросов нет. Но все-таки с момента, как пришел Обама, прошло 12 лет. То есть Байден, вице-президент при Обаме, который заступил на должность, и Байден, который сейчас заступил на должность, между этими двумя Байденами 12 лет. Кроме того, демократическая партия сильно изменилась, страна изменилась, вектора всякие, которые там тянут в разные стороны, изменились. Сегодня и Обама не смог бы сделать и не стал бы делать многое из того, что он делал там 12 лет назад. Поэтому команда Обамы изменилась, хотя там есть люди из команды, в смысле команда Байдена изменилась, хотя там есть люди из команды Обамы, и там есть люди даже из команды Клинтона. Но тем не менее, поэтому посмотрим, я не знаю. Что-то нужно делать со здравоохранением. И как вот, у кого есть рецепты? Понимаете, мы делим сейчас на две группы, да, вот республиканцы и демократы. Это разделение на две группы. Демократы говорят, надо что-то сделать, давайте сделаем вот это. Есть республиканцы, которые не говорят, что надо что-то сделать. Они говорят, не позволим демократам сделать вот это. Ну, сами что-то сделайте. Ну, сделайте же что-то. Ну, нельзя же только кричать, что это плохо, не предлагая вообще ничего. Ну так тоже же нельзя. Поэтому вот кризис такой. Вообще вся система власти, она где-нибудь уже лет там 15-16, она уже в каком-то, вот, начиная со второго срока Буша особенно, она просто в раздрае полном. Паралич такой, понимаете? Вот то, что все время они там указы издают, это ведь признак слабости, а не признак силы. Потому что, по идее, скажем, там, даковцев Конгресс должен был легализовать, а не указ Обамы. А сейчас, значит, у нас Обама издает указ легализовать, Трамп отменяет указ о легализации, Байден приходит опять там указ издает. Почему это происходит? Потому что не функционирует Конгресс вообще. Паралич власти. А президент Буш... Нет, не Буш, Клинтон. Экология, да, Клинтон подписывает протокол Киото, да, в Японии так, был такой, Киотский протокол подписывает, Буш, младший из Киотского протокола, выходит, потом, значит, Обама парижский этот аккорд подписывает, потом из него Трамп выходит, потом из него, значит, в него Байден снова возвращается указами своими, понимаете? Это просто какой-то паралич. Страна не должна вот так жить, что приходит власть и отменяет указы той власти. Законы должны быть. Закон же так не отменишь, понимаете? Ну, в общем, такая фигня. Как вы думаете, может человек любить то, что у него плохо получается? Конечно. Вообще, ваше мнение о концентрации на процессе versus концентрации на результате. Ну, есть люди, которым... процесс нравится. Вот есть люди, которые очень любят петь. У них абсолютно нет слуха. Находиться рядом с ними в этот момент совершенно невозможно. Но они самозабвенно поют. И довольны, как, знаете, слон из ванной. Ну что же, конечно, человек может быть доволен процессом. Почему нет? Если следите за ситуацией в России... Вот я тут, когда разговаривал с педагогом моим по аккордеону, Алексей его зовут. И вот, значит, ну мы знакомимся, и Алексей говорит, вот вы там на гитаре. Я говорю, ну да. Он говорит, а как давно вы там на гитаре? И я так прикинул, я говорю, 50 лет. Ну если мне 64, ну 50 лет. Знаете, он аж прифигел, но... Но я же не то, что все время учусь, учусь и учусь. Я мог бы, если бы я поставил себе задачу как-то вот так освоить гитару, как профессиональное что-то, я бы был бы сейчас, наверное, виртуозом там чего-нибудь. А может и не был бы, если там не дано, но виртуозы. Но я просто чего говорю, ну я же не, это самое, не пытался, я просто в процессе, ну там аккомпанировал что-нибудь такое, да, там. Там, блогер в законе, Наталья в фальконе, не любит ни морс, ни компот. На это меня хватает. Понимаете, я себе давно, ну да, вот 50 лет там, ну не три аккорда, может быть, там, не знаю, там, десяток. Там, ну да, могу там в 3-4 тональностях там переходить там куда-то. Но что я, это я и в 16 лет мог. Вот я в 16 лет, я вас уверяю, я мог примерно то же самое, что и сейчас на гитаре. Поэтому процесс... Ну, собственно, результат-то тоже достигнут, потому что я, чего мне надо было там аккомпанировать там себе какой-то блатничок простой, так я и аккомпанирую. У меня аж не было задачи там танец маленьких лебедей сыграть. Ну, я и не играл. Если следите за ситуацией в России сейчас, нет, о чем мне? Что думаете про возвращение, арест Навального, запланированный митинг на 23-е, количество беженцев из России увеличится? Вы знаете, мне настолько... Пофиг, вы себе даже не представляете. Еще раз, ситуация в России для меня, на мой слух, как бы неразвитый, это то же самое, что песни. Господи. Розенбаума. Ну, я не хочу сказать, что все его песни такие, но вот процентов 90 того, когда Розенбаум поет, у меня ощущение, что там одну и ту же песню поет. И. Ну, стиль там, я не знаю. Ну, вот одна песня. И вот эти вот истории. Вот ситуация в России. Опять Розенбаум то же самое поет. Наверное, слова другие. Но ощущение той же песни, оно остается. Чего вам не все равно? Ну, арестовали. Ну, не арестовали. Ну, убили. Ну, не убили. Ну, в тюрьме. Ну, не в тюрьме. Ну, в лагерь. Ну, не в лагерь. Ну, сгорело, не сгорело. Украли, не украли. Выборы там, я не знаю, фальсифицировали. Послушайте. Ну, ничего же не меняется. Ну, что изменилось там за последние, там, не знаю, 1200 лет? Думаете ли вы вакцинироваться? Ну, а что думать? Надо идти вакцинироваться. Я, наверное, вакцинируюсь. А что же не вакцинироваться-то? Когда дойдет до дела, вакцинируемся. По поводу открытия консульства в РФ ничего не знаю. Какой штат, на ваш взгляд, лучший для старта жизни в США? А кому как? Во всех штатах люди стартуют и нормально себя чувствуют. Поэтому это от вас же зависит. Это не от штата зависит, зависит от вас. Как вы относитесь к Борису Джонсону? А, Борис, это из Великобритании. Он такой же популист, как Трамп? Ну нет, но он все-таки политик. Это сравнивать невозможно. Кроме того, он политик в стране, которая существенно более пуританская, чем Соединенные Штаты. Он не пытается набирать очки, выходя на трибуну и ведя себя как последнее быдло у пивного ларька. Он же так не делает. Как же можно сравнить? Он не позорит свою страну. Он не позорит свой народ. Он никого не оскорбляет вот так. Он в законе, понимаете? Борис Джонсон это политик в законе. Он в рамках. То есть он на порядок ближе, например, к тому же Байдену, чем, например, там, к Трампу. Эти недели стримьте чаще, говорят. А что так? Хотя бы через день будем узнавать новости из Белого дома. Байден шлепает указы непрерывно. Хотим знать от вас все новости. Большинство его указов к вам совершенно никак не относятся. И ко мне тоже. Ну там где-то что-то, чего-то там у них есть. У них же спектр интересов намного шире, чем там у вас или у меня. Они там за всю страну отвечают. А мы так по чуть-чуть там какие-то вещи. Вот. Поэтому... Все, что будет как-то более-менее так в поле зрения, я буду рассказывать потихоньку. Но обычно я делаю какой-то дополнительный стрим, не запланированный. Либо просто настроение такое, что хочется потрындеть. Либо какая-то новостишка, мимо которой не пройти. Вот, например, такой новостишкой, мимо которой не пройти, было бы, например, отмена вот той прокламации поганой, из-за которой ребята не могут въехать с визами по DV-2020. Вот я бы тут же сразу побежал. Я был бы первым. Но вот пока не вижу. Была новостишка хорошая с отменом этого исламского бана. То есть теперь жители Киргизии, для тех, кто из Киргизстана, для них хорошая новость. Да? То есть они могут получать иммиграционные визы. Потому что Трамп лишил их возможности. Даже те, кто вроде выиграл там в лотерею, да, не может получить иммиграционную визу. Туристическую, пожалуйста, приезжай, взрывай чего хочешь, уезжай домой. А иммиграционную на ПМЖ, да, не выдавать. То есть, не только бред, это позор. Это унижение нашей страны. Вот этим безумием. Но отменили. Ну, я подумал, что, ну, сколько у нас народу нас смотрит там из Киргизстана, там, ну, что, 50 человек. Ну, думаю, ладно, уже так, как бы это не затрагивает интересов там существенного там какого-то контингента наших зрителей. Я не стал. Хотя вообще новость совершенно замечательная, безусловно. Так что, когда уже можно будет в США? Все вот думают. Ну, я вам обещаю, что по-простому никогда. То есть, мы в лучшем случае вернемся примерно в ту ситуацию, которая была до Трампа. И если уж совсем повезет, то, может быть, какие-то еще будут даже облегчения. Но это вилами по воде писано. К счастью, все усугубления, которые шли от Трампа, шли на уровне декретов, да, президентских указов. Поэтому их отменить, просто сесть и подписать бумажку об отмене. Все. Ему не удалось ничего сделать на уровне законодательном. Вот. А чтобы сделать на законодательном, не только Трампу, но и Байдену непросто. Им всем непросто. Так что вот такая вот история. Надо сказать, что Трампу было проще на законодательном, потому что первые два года, когда он был президентом, у него было не просто большинство в Сенате и Палате представителей, а вполне ощутимое большинство и там, и там. То есть он имел все условия для того, чтобы реально что-то сделать. Он просто не способен был это сделать. Он, ну, как бы в силу того, кто он такой. А так, конечно, у Байдена даже близко нет таких возможностей в работе с Конгрессом, как были у Трампа первые два года. Но он тоже не сделал. Они пытались. Огромное спасибо за вашу деятельность. Пожалуйста, не бросайте YouTube и школу. Я не в жизнь. Это реально меняет жизнь многих людей к лучшему. Я вам скажу так. Я со школой в тот момент, когда я перестал на кампусе активно функционировать. То есть я присутствую, ну так, как символ больше. Значит, когда я перестал на кампусе, там, студенты, сутолока, стресс такой и так далее, я остался преимущественно в онлайне. Так нормально, у меня стресса больше нет особо. Вот, я себя чувствую так хорошо. И я в таком режиме могу хоть 100 лет находиться там. Есть о чем поговорить, правда, там, со студентом каким-нибудь потрепался там 10 минут. Что-то такая мысль возбудилась, пошел, вам видео записал про поиск работы. Я победитель DV21 со Львова. Понимаю. Нужно ли волноваться со своим 12-тысячным номером? Я бы не волновался. Не, ну я понимаю, что мне легко не волноваться, но у вас все нормально. Я не знаю, из-за чего вам сильно переживать. Пока. Сейчас там посмотрим дальше. Так. Николашку в феврале. Значит, в феврале. В феврале его немножечко того. Да, ради бога. Я понимаю, это не совсем в тему, вас не сильно касается. Завтра в Москве собирается митинг, соответственно, несогласованный. Ну, естественно, власти не согласуют. Выходить или нет? Повлияет ли на смену власти? На смену власти не повлияет. Выходить или нет, это ваше дело. На смену власти не повлияет. Дружище, Байден хочет легализовать иммигрантов, въехавших до N-ного числа месяца. Какой шанс, что это N поменяется? Но смысл же ограничения во времени состоит в том, чтобы новые не набежали. Байден говорит, вот для того, чтобы легализоваться по, так сказать, предложенной системе нелегалу, ему нужно находиться в США на 1 января, он должен был уже находиться в США. И уже нелегалом, обращаю ваше внимание, уже нелегалом, если он был по турвизе, это ему ничего не дает. Он должен был быть уже нелегалом на 1 января вот этого года. В этом смысл. А что поменяется? Все шансы есть, что может поменяться в ту сторону, в эту. Когда предложение станет законом, и будет торговля там и так далее, и так далее, вот тогда появятся конкретные даты. Но они могут это унести, так скажем, на пару лет назад. Могут сказать, люди знали, что Байден победит, поэтому там ожидали, заранее пришли, там еще что-то. Могут отнести на пару лет назад, сказать, кто был на 1 января не 2021, а на 2019, например. Кроме того, что вообще все это может не пройти. Это же кто сказал, что это обязательно произойдет? Это же только предложение. Почему я выбрал породу вулу? Ну, мы смотрели. У нас было на выбор несколько. Я определился там кое с чем. Но в итоге понравилось нам. Мы посмотрели видео. Мы поняли, какого плана это гибрид, то есть какие качества бридер хотел заложить вот в эту дизайнерскую, так сказать, собачку от разных пород, которые там участвуют и так далее, и так далее. И я, и Света, мы вместе, мы сказали, вот да, этого мы берем. Вот это то, что мы хотим. Можете озвучивать время заданного вопроса, когда читаете наши вопросы, чтобы мы тоже следили, где вы читаете. Я не могу этого сделать, потому что я не знаю, в какой момент вы его пишете. Я иду по вопросам один за другим, а по времени я точно не знаю. Вы можете задать вопрос и засечь время, а потом увидеть, когда я до него доберусь. Но вот у нас сейчас 1000 человек в стриме, и это может занять минут 30-40. Берегите себя, супругу, спасибо, здравствуйте, выиграл. Номер кейса около 3000 у него. Высшее образование, не работаю с 15 года. Какой у меня шанс? Спасибо. 100% шанс у вас. Я не вижу никаких противопоказаний. Хотел спросить, насколько велик раскол в американском обществе после Трампа? Неужели все так плохо? Помирятся ли американцы между собой? Можете осветить этот вопрос. Американцы привыкли совершенно спокойно функционировать в обществе, в котором есть две партии, и ни одна из этих партий другую особо не давит. То есть нет такого, что у одной партии 80% голосов, а у другой 20%. Вот такого нету. Самый большой разброс, который вообще можно себе представить на президентских выборах, это что-нибудь там 40-60. Но это крайне редко. Крайне редко. Но даже когда совсем все плохо, совсем, вот президент Гувер, да, при котором депрессия случилась, все дела, он все равно 40% набрал, он проиграл Рузвельту, но он все равно набрал 40%. И это уже экстрим, дальше некуда. Поэтому последние годы мы видим, если мы говорим про общее голосование, мы видим там разницу 7%, 8%, ну не 20%, понимаете, там чуть-чуть. По выборщикам может выглядеть как просто раздавил. Это просто как голоса лягут. То есть, в принципе, если один набрал там на 2% больше, но это равномерно по всем штатам, то он соберет 100% всех выборщиков, если ляжет равномерно. Ну, так не бывает, но просто я, в принципе, рассказываю. По выборщикам может выглядеть, что кто-то кого-то раздавил. Вот там Обама раздавил там Маккейна. Но на самом деле достаточно близко все это было. Ну, там разбор, там не было 10% разницы между ними. Можно пойти глянуть специально, я просто сейчас не хочу этим заниматься. Небольшой был разрыв. Поэтому американцы в целом спокойно к этому относятся. То есть у них нет какого-то бзика на этот счет. Но просто деятельность Трампа по, как сказать, как это назвать-то, даже не знаю, зомбированию. Вот, по зомбированию вот какого-то количества людей, они какие-то более обостренные. Но при этом они не стреляют никуда, они не пугают никого, не гоняются там с прикладами, с автоматами, с наганами и так далее. Они там себе протестуют. Ну, протестуют, и ради бога, там эти протестуют, те протестуют, все протестуют, выходят погулять там с флажками, там никто не ходит со страшными рожами и не кричит, вот как, допустим, там при нападении на Капитолий. Это была какая-то мизерная часть тех, кто вышел типа на протест, вот, потому что в основном они вышли там на протест, типа погулять там и сказать, вот мы есть, вот вы там слышите наш протест. А эти, они уже сознательно там были, они заранее готовились там и с бомбами, и с оружием там и так далее. То есть там были как бы такие сильно буйные, которые сознательно ехали туда для этого. Вот, поэтому в целом оно намного-намного спокойнее в отношениях между там людьми и так далее, нежели, например, может показаться людям там, скажем, с советским или постсоветским прошлым, где там стенка на стенку, и улица на улицу, и там и с гулагами, и там и так далее. Нет, нет, здесь все намного-намного спокойнее. Они привыкли к этому, это не, совершенно никак нет. На русской улице много сумасшедших, таких обезумевших. Они так, может, не сумасшедшие, но обезумевших на этой почве. Поэтому может показаться, что американцы так. Нет, ради бога. Как на вас влияет ваша увлеченность изучением политической обстановки в США, в мире в целом? На ваше эмоциональное состояние, нервную систему? Я с трудом перевариваю все, что творится вокруг. Я вас очень хорошо понимаю. Я никогда раньше сильно не вникал. Но для наших зрителей, вот как-то я начал посматривать, вот когда Трамп возник и все эти дела, и я как-то уже стал следить более внимательно. А до этого я так... По ситуации я мог к чему-то там присмотреться. Вот, например, когда в 2013 году при Обаме там чуть было реформа не прошла, иммиграционная, вот я тогда очень увлекся. Казалось, что уже все. Вот Сенат принял на двупартийной основе, уже там, казалось бы, и в Палате представителей было достаточно голосов, но они просто не поставили на голосование. Такие вот интересные люди. Но а так, там 50 миллиардов давали на забор. Вот Трамп хотел 24, а там выделено было 50 миллиардов на забор системы безопасности и так далее. Если бы они в 2013 году это приняли, этот забор бы уже давным-давно стоял. Уже как шикарный, хороший, там столько денег, все. А, да. Что лучше, ИПАМ или Люксофт? А берите оба. Так, здравствуйте, осветите. Ну, ИПАМ помощнее, конечно. Осветите, пожалуйста, еще раз тему, как Байден может повлиять на длинные очереди на политическое убежище. Он очень четко написал, как. То есть он сказал, что надо все эти очереди по-быстрому пропустить. Для этого нужно судей новых нанять и так далее, и так далее. То есть нужно в узких местах расшить это все. А это то, что они собираются делать. Никакой амнистии там не будет, но амнистии не бывает. Амнистия — это когда говорят, вот там, заходи и все. Нет, ну просто пропустить быстрее. Там очередь, причем эта очередь, она как бы растет быстрее, чем обрабатывается. Вот надо расшить. Это чисто бюрократическая задача, такая административная, она легко решает на самом деле. Вчера смотрела стрим генеральши Тани. Сегодня Сэм, не знаю, фронтмен IT-тусовки, банда дяди Миши захватывает YouTube. Сложный такой, ну ладно, текст. Экскурсия по Стэнфорду продолжится? Да, да, я, да, там есть. Краснодар приветствует городок рядом с шале царя. О, блин. А мы-то думали, Краснодар это там просто вот. А там еще шале. Так, привет из Днепра. Хорошо выглядите. Так, прыгаете к нам в Днепр, так можно сказать. А, это Анютка. Это, друзья, это Анна с Гугла. Все еще в своем Днепре там, значит, это купается. Хотя там снег. Слушай, а Днепр не замерз? Вроде температура минусовая. Так, с Украины. Город Ровно. Очень приятно вас видеть и слышать. Мы с вами уже 3 года. Очень сильно любим вас. Да. Ровно слышать, но не ровно дышать. О, как, смотрите, как. Каламбур такой. Тома, Томочка, привет. Значит, скажите, как записаться на ваш онлайн-курс? Знаю, он со 2 февраля стартует. Вот мне сейчас скажут, что это я вас подговорил. Идете на страничку portnov.net. Не ком, а net. Это онлайн-класс мой. И там есть контакт us. И там в Skype, прямо в Skype мне туда пишите, что хочу в класс 2 февраля. Я вам пришлю инструкции и включу вас в такой чат скайповский у меня есть, куда присылают потом приглашение на вебинары. Вот, и вы будете оприходованы. Просто portnov.net, пишите мне в Skype на Portnov онлайн и оказываетесь в группе. Насчет Стэнфорда, сейчас тут я... Так, чтобы не ускакало. Тогда извините. Просто по контексту фильма показалось, что вы там первый раз. Не, ну что вы. Что будет с республиканской партией? Сольют Трампа или трампизм как смесь шовинизма, нацизма, гомофобии станет идеологией республиканской партии? Ну, посмотрим, что теперь. Дело же не в том, что там начальники, как им удобнее. А дело в том, что вот эта вот смесь шовинизма, нацизма и гомофобии, это и есть избиратель нынешний. Там 85-90%. Вот же ж проблема. Избиратель, это вы куда денете? У которого в голове смесь шовинизма, нацизма, гомофобии, вот как у вас тут вот вы написали правильно. Так. Так, идем дальше. Значит... Михаил Петрович, я меняю свою жизнь и худею. Ох ты, вдохновляясь вашей энергетикой. Да вы что? Я уже в весе, в котором была до 2 сына. Ага. То есть вы с каждым сыном, значит, добавляете. Который был до... Нет, еще раз. Я уже в весе, в котором была до 2 сына. Теперь цель – вес, который был до 1 сына. Спасибо, до встречи в долине. Ну, давайте худеть, я вам скажу, никогда не поздно и никогда не рано. В основном, чтобы нормально себя чувствовать. Только это же не увлекайтесь там, знаете как. Вот. Доброе утро, вечер, Михаил. Пропустил информацию, на какой породе собак остановились. Ну, есть такая дизайнерская такая порода, называется Вудл. W-O, да? Значит, Вудл. Можете посмотреть, так она. Есть бридеры, которые делают такую. Вот у них возьму Вудл. Тедди Бэр Вудл. Получением иммиграционной визы по лотерее нельзя заниматься на территории США, так как консул может отказать вам в ее получении. Ну, интервью где-то нужно проходить. Интервью нужно проходить. Как мы разговаривали последний раз со Светланой Каф. Там была такая, значит, ситуация, значит, можно ли, человек в подаче на политику находится в США, подал на политическое убежище, и тут выиграл в лотерею, можно ли сделать adjustment of status без того, чтобы выезжать в свою страну. И Светлана объясняла, что зависит от того, был ли он в легальном статусе на момент подачи. Если он был в статусе на момент подачи, то можно. А если не был в статусе на момент подачи, то надо выезжать в свою страну и там получать. То есть, из чего я делаю вывод, что вот как бы в достаточно общей формулировке то, что вы сказали, не получается. Может быть, конкретно, если виза туристическая там или что-то, не могу сказать. Но вот так. То есть, есть ситуации, когда adjustment можно делать на месте. Я просто не знаю про турвизу и лотерею в комбинации. Вот это я не знаю. Советский актер Андрей Миронов имел фамилию по отцу Минакер. Случайно ли Татьяна не родственница Андрея Миронова Минакера? Татьяна не родственница тех Минакеров, но там у нас есть на видео на эту тему. Мы там разговариваем, там надо дождаться остальных кусочков. Лицензию риэлтора, говорит, не хотите ли получить? Так, вообще в планах было, да, в планах было. Тут что-то у меня, знаете, мелькнуло такое на экране. И пропало. То есть я так чувствую, друзья, какая-то часть ваших сообщений пропала. Я иду теперь с самого верха. Привет из Москвы и области. Еду в Турцию для туристории. Ты же как назвал? Да и просто на Мальдивы дорого, а в другие еще не пускают. Вечер добрый, когда ваш день рождения, 28 апреля. Часто смотрим вас, вещающего в стриме. Спасибо. Так, что там дальше-то? Что? Ага, скользит сейчас. Так, в стриме. Как далеко вы ездили по США на машине? Мы не ездим далеко на машине. Мы просто приезжаем, на самолете прилетаем и там уже ездим. Любите ли автопутешествия? Я люблю, но Светлана не очень. Поэтому так получается, что мы далеко на машине не ездим. Вы были в Прибалтике? Эстония, Таллин, Латвия... В Эстонии был, в Таллине, в Плунге. В Латвии, по-моему, нет. В Литве был, там в разных местах. Да. Так. С доставкой с Раджишвили, Эксо, 70, да, чего-то там, кубиков. В Германии проблем нет. Geovino EU доставляют в течение 2-4 дней 77 евро. О, я дешевле покупал. Я купил за $75. Это существенно меньше, чем 77 евро. $75. И 28 с меня взяли за пересылку. Всем привет из Кыргызстана, Бишкек. Вопрос. Если из-за ковида консульский отдел еще не открылся, то можно ли назначить интервью в третьей стране? Хороший вопрос, но как бы даже не знаю, к кому обращен. Поблагодарить хотят. 7 месяцев работаю автотестировщиком, говорит Евгений. Молодец. Главное удовольствие получать от работы. Очень рада вас видеть. Михаил фантастический человек. Я учусь сейчас у Михаила в школе. Дал настрой всей группе на учебу. Вы знаете, я привык уже к тому, что иногда люди приходят, знаете, там, ну, в офис. До пандемии приходили. И так смотрят вот так вот и говорят, скажите, а можно вас потрогать? Я говорю, потрогайте. Чего не потрогать-то? Ну, знаешь, какой-то сюр такой, надо же, говорит, настоящий человек вот вроде стоит. Говорит. А еще говорят, ой, вы такого роста высокого. Да, ну я не очень, но я 186 у меня. Так, Наташка в тельняшке объявилась, друзья, я до нее дозвонился. Точнее, она мне перезвонила. Они переехали, они тут рядышком у нас были, совсем, совсем близко, они переехали туда почти в Сан-Франциско, там есть такой город, называется Пасифика. Им там, не знаю, понравилось. Значит, она работает в банке сейчас. То есть у нее было сколько-то интервью там по QA, но как-то у нее не заходило. И была возможность, она пошла, ну, чтобы дома просто не сидеть, она пошла в банке, работает. И она раньше тоже в бухгалтерии работала, то есть для нее это как бы понятная такая работа, в общем, все. Но мы не забрасываем QA, просто она говорит, что очень, Наташа говорит, что очень сложно работать и повторять, поддерживать форму и так далее. То есть она приезжает очень уставшая и все такое. Муж работает в той же конторе, куда он там после школы у нас попал, там занимается хорошими делами, автоматизацией, там все дела. В общем, все так в целом нормально. Единственное, что до тестирования она пока не допрыгалась. Вот. Но я думаю, что допрыгается еще. То есть, ну, как бы пусть немножко распогодится у нас тут с этими пандемиями, мы займемся. Если она захочет, то мы Наташу так просто не бросим на произвол судьбы, я вам обещаю. Почему во время обвала интернет-бума вы занялись страхованием, а не вернулись в тестирование? Не, ну подождите, я же... Страхование – это же бизнес, это предпринимательская деятельность. Я же не работал по найму у какого-то человека или там в страховой компании. Я начал свой бизнес. Возвращаться в тестирование. А зачем? Собственно, в каком качестве? И не то, что у меня денег нет, у меня были деньги. У меня... Вы что? Последнее, что мне могло прийти в голову, это... Значит, заняться тестированием. Кроме того, у меня же офис, у меня там люди работают. Как это вы себе представляете? У меня там человек 7-8 сотрудников. Я что, сейчас закрою все, пойду тестированием, что ли, заниматься? Странно. У меня в это время было там человек 20. Человек 20 на H1B. Люди работали там. Мы, соответственно... Через нас, мы как бодишоп работали, мы делали им грин-карты, и там была какая-то деятельность. Ну, то есть не то, что уж совсем прямо ничего не было. Что-то там происходило, но поскольку был этот обвал этого бума, и они потихонечку там каждый, ну не месяц, но там каждый месяц-другой, они уходили, ну, получали грин-карту и уходили куда-то в другие места. То есть если у меня было там вот много народу и такой-то оборот, то там, скажем, за пару-тройку лет, но это заняло пару-тройку лет, чтобы вот этот оборот H1B, вот это второе крыло нашей компании, чтобы оно совсем там на нет сошло, это заняло несколько лет. Я не мог уйти работать, просто куда-то там пойти работать. Даже это вообще не был вариант. Кроме того, когда я в страховании, я строю какую-то махину, которая будет работать. А что я в тестирование пойду, и что? Что мне, кушать нечего, что ли? Вы говорили, что ваше приключение с поездкой на яхте и дальнейшей транспортировкой на металлическом плоте было снято на видео вашими друзьями. Вы планировали опубликовать хотя бы часть? Ну да. Ну как-то мне передали даже вот эти файлы, но как-то я все не соберусь, не знаю. Еще один привет из Одессы, и бычки, и ставритка, и глосик. Все на месте. Друзья, Одесса. Такое дело, что бычок ее не бросит. Так, к вашему сведению, так, чтобы имели в виду, в Николаеве родился и жил перед тем, как уехал в Одессу, Иосиф Шор. Это прототип Остапа Бендера. Ага. Ну, я думаю, что таких Шоров было много. Там просто они не были знакомы с авторами, так сказать. Да. Михаил, вы прекрасный бизнесмен. Ой, я вас умоляю. Как вы считаете, если бы не упоминание вашей школы в блогах на YouTube, была бы она по сей день успешной? Много ли у вас конкурентов? Ну, послушайте, до того, как возник YouTube, наша школа уже была легендарно известной, сказочно известной, без всякого YouTube. Это не то, что вот, знаете, там есть YouTube, есть школа, нет YouTube, нет школы. Первое. Второе. Конкурентов. Как вам сказать? Они, наверное, есть где-то. Ну, то есть, конечно, есть. Но я не вижу, чтобы как-то мне не хватало чего-то. Я не вижу, чтобы они реально... скажем, предлагали людям что-то, чтобы я сказал, вот надо же, люди это делают, а я не могу. Или там, допустим, они делают так же, как и мы. Я не думаю, что кто-то из них там даже приблизился к тому, как делаем мы. Это первое. Второе, там есть просто откровенные наперсточники, кидалово, просто ну, совсем, совсем плохо. То есть уже там на уровне уголовщины. Поэтому такие тоже есть. Я не знаю. Вы когда смотрите, вот, допустим, там какую-нибудь газету, и видите там 10 объявлений, вы видите, во конкуренция, там 10 объявлений. А я помню время, когда в газете было 10 объявлений, в русской, а реально функционировало там, скажем, 2 или 3 места. И просто функционировало там, как, ну, можно было прийти, там был процесс какой-то, студенты сидели. Тогда. Я не знаю. Была бы школа, если бы не упоминание там на Ютубе. Ну, послушайте, есть Facebook, есть Instagram, есть 10 тысяч человек, которые прошли через эту школу. И, соответственно, от них вот это все идет. Вы думаете, это с Ютуба, что ли, идет? Ну, то есть, Ютуб, конечно, это место, куда вы где-то услышали, пошли поискали, посмотрели на Ютубе. Вот есть человек. Но послушайте, ведь все эти люди, которые вот типа конкуренты, да, они же тоже могут пойти на YouTube. Ну почему бы им не пойти не на YouTube и не снять бы такое видео, чтобы люди на них посмотрели и сказали, блин, вот то, что надо. Ну уже, если ты то, что надо, ну покажи, ну, что ты то, что надо. Понимаете? Кто же не дает там кому-то пойти на YouTube или на Facebook или там. Я на Фейсбуке вообще никак не засвечен. Ноль. В Инстаграме ноль. Я вообще ничего не делаю для того, чтобы кто-то о нас узнал там на Фейсбуке или на Инстаграме. Есть тысячи и тысячи выпускников. Есть десятки тысяч людей, которые знают наших выпускников. И вот этот вот нетворк. С Ютубом, без Ютуба, как хочешь. До Ютубов там телефон был, правда, до интернета. Там люди общались как-то. Вот и все. Хотелось спросить у вас по поводу стоматологии. Ставили ли Светлане коронки в Америке? Импланты. Импланты нет. Коронки. По-моему, у меня есть одна коронка. В самом начале мне поставили. Только мы приехали. Буквально там полгода прошло, и мне какую-то коронку поставили. Больше нет, я не знаю. Я даже не знаю, на каком зубе. Я не могу так глядя на сказать. Я не помню. Что посоветуете почитать по эзотерике из своего опыта? Ничего не посоветую, не знаю, что сказать. Из Екатеринбурга. Какая у вас любимая винодельня в Напа или Сонома Валли? Я даже не знаю, о чем сказать. Там их дофига. И они все симпатичные, я не такой выпивох, чтобы там как-то, значит, выпивать. Но вы еще раз, вы можете пойти у нас на канале, есть наша поездка по Винной долине с ребятами с канала ТВЦ. И когда мы с ними ездили, мы взяли экскурсовода. Я сейчас пытаюсь глянуть, нет ли у меня так вот... Нет, так, а что же тогда, как назвать, Винная долина, так, сейчас я попробую, Винная долина, нет, а как назвать, я не помню, там у нас было, сейчас, Вайн, я могу по-английски, Вайн, нет, есть, да, точно, вот у нас есть два сюжета, судя по тому, что я вижу. Да, называется Wine Country, часть 1 и часть 2. Wine Country, по-английски. Wine Country. И это мы вот с ребятами ездим одно на 13, 14 минут, и второе еще на 12. То есть всего вместе там 26 минут. Вот мы ездим, и там экскурсовод у нас есть. И он нас заводил там в разные места. И вот вы можете посмотреть, это было в 2010 году. Октябрь 23, 2010 года, я это все повесил. Слушайте, больше 10 лет прошло. Интересно, да. Wine Country. Вообще можете на слово wine поискать. Wine. И выйдет там то, что должно выйти. Так, возвращаемся к нам в стрим. Есть украинский канал про тестирование. Не мой. На нем выражали желание с вами провести стрим. Только они не знают, как к вам подступиться. Скажите, это в принципе возможно? А что подступиться? Ну вот в скайпе, там М. Портнов и все. Что там подступаться-то? Значит, возможно, да. На одном из стримов вы посылали всем слушателям энергетический посыл. Можно повторить. А что, вы отсутствовали в тот момент? Да. Почувствовала вашу энергию. Интересно, это... Самовнушение? Как же самовнушение, когда я вам шлю? Хорошее самовнушение. Как же такое может быть? Я могу вам рассказать, как я это делаю, но просто для того, чтобы это повторить, это нужно учиться. Вот меня 4 года учили. Ну, давайте я сейчас пошлю. Как, дам установку на добро. Так, давайте, сейчас мы... Друзья, сейчас будем посылать. Так, надо сначала себя привести в состояние. Правильно? Так просто нельзя. Не из любого состояния. Так. Давайте. Все, пошло. Окей. Все, друзья, посылаю вам поток такой небесной энергии. Хороший, чистый, светлый, все очищающий. Я в данном случае в качестве медиума. Я через себя пропускаю. Там беру, через себя пропускаю, вам отдаю. Вот где вы есть в этот момент, вот вы почувствуете. Вы знаете, что можете сделать? Вы можете вот так к экрану. О, отлично. Вот так к экрану ладошки. Вот так. Давайте попробуем. Итак, попробуйте вот так, знаете, немножко так надвинуть, да, вот так вот, как бы, как сопротивление такое. Вы почувствуете сопротивление. Вы почувствуете тот поток, который на вас идет, знаете. Раз. Опа, пошел. Все, хорошо, у меня аж ладошки зачесались, ладно. Все, друзья, энергии поделились. Не моя была энергия, сверху отдал вам... Скинул все это. Сверху взял, вам скинул. Там моей не было. Так. Из России можно у вас учиться потом в дальнейшем работать? Учиться можно, работать как получится. То есть работать дома, безусловно. Работать удаленно, это, ну как-то, это непростой процесс. И главное, что я им не владею. Я не знаю, как удаленную работу искать. Но если вы под эмиграцию себе, учитесь, работаете дома, приезжаете с профессией и все. Из заснеженной Москвы. Слушайте, уже до Москвы добрались-то, ё-моё. Все заснежили. Шаббат шалом. Огромное спасибо. Чего? Онлайн-экскурсию по Стэнфордскому университету. Ждем новенького. А там еще продолжится, вы не спешите. Реально туристу, прилетевшему в ближайшее время, надо будет просидеть 2 недели в отеле. Вы знаете, что... Да, это серьезное такое дело. Есть такое понятие self-карантин. То есть не то, что... Само-карантин. Вас не то, что куда-то поместили, и вы там находитесь в каком-то, не знаю, боксе. Вам говорят, вот ты приехал, вот и сиди сам, само-карантин. Если у тебя нет времени, ну не прилетай. Но, в общем-то, конечно, сейчас многие страны вообще там не разрешают влетать, да, потому что там обострения какие-то и так далее. Поэтому, чего врачи там советуют, вот специалисты, инфекционисты, инфекциологи, как правильно, не знаю, вот, infectionist, да, как у нас говорят. Вот они, значит, советуют, а власть внедряет, ну а что делать? Слышали ли вы что-либо о возможности переезда через языковые курсы? Исключено. Сразу забудьте. Исключено. То есть, вы можете въехать в страну по абсолютно любой визе. Это может быть виза туристическая, это может быть учебная, вот как языковые курсы, это может быть, я не знаю, там что еще. Но вы никак не можете переехать. Вы можете въехать в страну по студенческой визе, но это вас не делает жителем страны, это не дает вам права на работу. Это не ведет к грин-карте и так далее, и так далее. Исключено. Вирджиния заплатит 115 тысяч тому заключенному, который сказал, что был осужден из-за незнания английского языка. Я не знаю, о какой хохмочке вы рассказываете, поэтому мне трудно так. Михаил, чем утеплены у вас стены в доме? Нет ли аллергии? У нас та часть дома, которая пристроена, потому что мы 2 раза достраивали, там такие, ну, лежат, стекловат такая, как бы. Те части, которые старые, там дырки, просверливали дырки и таким, знаете, туда накачивали такой состав, пыль такую, я не знаю, как ее правильно назвать, Ну, в общем, забивали просветы между стенами, потому что, в принципе, там пусто было. Там ничего не было. И вот это тоже забивали. Действительно стало теплее. Нет ли аллергии? Нет, нет. Какого уровня английский нужен для того, чтобы в США взяли на работу тестером? Разговор поддержать. Вам вопросы задают, вы на них отвечаете. Вот такого уровня. То есть надо понимать вопрос и надо отвечать на него. Есть люди, которые с минимальным совершенно языком находят работу. Но в такой ситуации идеально уже иметь какую-нибудь работу, чтобы не зависеть от того, есть работа, нет работы. То есть ты живешь и ищешь чего-то получше. Тогда один разговор. Если у вас работы нет, а еще языка нет, и вы пытаетесь найти эту работу, и вам нужно срочно. Вот срочно такие вещи очень сложно делать. Вы можете, конечно, пойти там в какой-нибудь там Портнов Computer School, и где вас будут пристраивать там куда-то. Но в Портнов Computer School не рады людям, которые настолько плохо у них, их очень сложно пристраивать, понимаете? То есть, это, можно, но если, допустим, он технический какой-то человек вполне состоявшийся, ну, там, инженер, ну, английского нет там особо, но он хотя бы предмет хорошо знает, его можно там поставить знакомым, которые там по-русски могут там и так далее, но он может работать. Вот, если он и знания маленькие, начальные, и еще языка нет, и так далее, и так далее, уже трудно найти кого-то, кто хотел бы с вами... вам помогать, потому что вам помочь особо нельзя. Это надо за вас какую-то работу сделать, за вас, вместо вас. Понимаете? То есть вы этого не сделали, а кто-то за вас это должен. Ну, где желающие? Поэтому, еще раз, мы знаем много людей, которые с никаким английским находят работу в итоге. Но это же, знаете как, вот как лотерейный билет. Не то, что это вот закономерное, что ли. Это наоборот, это больше случайное, чем закономерное. В Саратовской области есть Ивантеевка. Ну, я вас уверяю, что Ивантеевки есть в любой области. Но просто из какой... Товарищ-то у нас был из какой области? Нравится вас слушать. Спасибо. Адрес 4970 El Camino Real, бла-бла-бла. Проверяете? Как? Я каждый день проверяю. Вы что? Ну, вот вчера проверял. Я ж там... Это самое был. Сколько еще месяцев будет действовать адрес? Тут есть некоторая непонятка. Дело в том, что, в принципе, там мебель вся распродана, и, собственно, можно съехать в любую секунду. И лиз у нас, аренда наша, до конца января. И, в общем-то, и место новое тоже есть, там, куда поехать. Но там у нас есть еще одно помещение в соседнем здании, где лиз закончится там где-то в конце апреля. Поэтому пока что офис, ну как бы, так сказать, все, что нужно было перенести, перенесли из основного офиса в тот, который в соседнем здании. Но почта, адрес, это все работает. Но непонятно, насколько администрация вот этого здания захочет, чтобы мы реально освободили это помещение, потому что сейчас разговор с ними идет, он еще не закончился. Потому что, в общем-то, замены у них нет. Они с октября месяца там кого-то приводят. Но я не вижу, чтобы там сильно кто-то приводился. Но, может быть, раз там 2 месяца кто-то зайдет посмотреть и уходит. Поэтому не то, чтобы там кто-то стремился туда въехать. Вот. Поэтому адрес пока работает. Первое. Второе. Когда он изменится, я не знаю. Но в тот момент, когда он изменится, когда мы будем знать новый адрес, на сайте portnov.com будет новый адрес. В тот же самый день. Соответственно, вы можете поменять где угодно, в любой точке можете поменять, куда документы идут. Но если они вдруг пойдут на старый, мы тоже его подберем. Не пропадет. Только закончила видео про Стэнфорд смотреть, а тут уже и стрим начался. Очень приятно. Вот, смотрите, как интересно. Что думаете по Навальному? Ничего не думаю. Так. Привет из Бердичева. Ой. Выиграли DV21, номер большой, 24 тысячи, учим язык, но не уверены, что поедем. Как думаете, есть у нас шанс? Шанс есть, да, даже без вопросов. Шанс у вас есть, а дальше как ляжет бубна, мы не знаем. Тут никто не скажет заранее. Стоит учиться водить машину до переезда в США? 100% стоит. Права точно смысла нет. Права точно смысла нет. Права есть колоссальный смысл. Вы можете получить права и ездить по иностранным правам по Соединенным Штатам. С иностранными правами. Потом менять. Ну и поменяете потом. А что? Ну вы можете ехать сразу. Вы знаете, вот вы приехали первый день. Пошли, взяли машину в аренду и поехали. У вас есть права. Безусловно, есть смысл получать права. Безусловно. А вот учиться проще где? В США приличные учителя или стресс? Ну, в США вам дороже встанет это все. Зачем? Да, научитесь дома. Я считаю, гораздо правильнее там на карбованцы или там, не знаю, на рубли, чем там на доллары учиться. Вождение автомобиля не отличается в Америке от там других стран. От той страны, где вы живете. Практически не отличается. Ивантеевка настоящая. Вот, Александра рассказывает. Я недалеко от Ивантеевки. Можно сказать, привет из СНТ Лотос. Да. Ивантеевка настоящая. И Александра настоящая. И мы все настоящие, друзья. Вот, потому что у нас... Мы живем в настоящее время. Если учиться на тестировщика для начала у вас, но работать в физическом офисе не хочу. Ну, их, да. Как смогу потом применить навык? Я совсем не наемный давно сотрудник, хотя и до бой молодой хочу войти. Ну, вы можете работать удаленно. Я думаю, что сейчас другой работы и нету. Если бы вы сегодня шли искать работу, то эта работа была бы удаленная. Тут как ни крути. Есть удаленная работа, что же? Привет. Вы можете вообще работать на какой-нибудь платформе, там, типа U-Test, где хочешь, работаешь, не хочешь, не работаешь, там, можно там. Привет из Полоцка, дядь Миша. По ходу дела, в молодости вы были в почете у девчат. В компании, да за бутылочкой, уговорили бы любую. Вы знаете что? Я очень рано, как бы сказать, попал в руки к Светлане. Вот. Поэтому вот эта моя способность, вы еще бутылочка, а еще гитара у меня еще была. Я не просто бутылочка, а еще и с гитаркой. Вот. Но тут Светлана на меня упала и все. Я даже мяукнуть не успел. Это... был в конце второго курса, вот мы с ней познакомились. Да, так же, просто не успел разгуляться совершенно. Так, давно смотрю, с интересом слушаю. Так, мы с мужем, мы без меня, так, мы с мужем без ума, без ума, видимо, от вашей этой пушистой толстовки, куртки, что за бренд, где купить такую прелесть? Это хороший вопрос, сейчас мы посмотрим. Ой, господи. Вы знаете, что вот эта ткань, это просто ткань, это этот синтепончик такой. Как-то эта зараза называется... Я давал ссылку кому-то из наших зрителей, тоже он спрашивал. Я находил. Компания называется... Да, но их много разных компаний, которые это делают. Это не обязательно. Так. Это называется Blue Star. Не знаю, там вам, что вам там видно будет сейчас, посмотрим. Вот она... Ой, видно, нет? Blue Star Clothing Company. Blue Star Clothing Company. Вот, но самое правильное, это найти в сети, вот как этот мех такой на синтепоне, вот этот искусственный, как он называется, и вы тогда увидите много-много-много таких курточек. Я просто сейчас не помню, как это зараза называется. Мне просто в стриме неудобно искать. Вот. Но как только вы найдете название вот этого материала, это какой-то мех, там я не помню. Вот. Я тоже не сразу напал, там пару-тройку поисков я сделал. И когда я уже нашел, как называется этот материал, там сразу вышло много-много таких куртежек. Так. На вашей памяти за время жизни в Калифорнии были землетрясения? Ну, конечно. Насмотрелось фильмов про апокалипсис. А их все снимают про США. В Майами цунами, в Калифорнии землетрясения. Бывает, бывает. Я даже так вот, ну, как бы, так сказать, находился в помещениях, когда так потряхивало. Да, конечно. Ну, тут как бы строится так, чтобы не влияло. Поэтому вот эти рамы деревянные, там не кирпич, там не бетон, а вот так оно устойчиво. Так, вообще там вроде потряхивает регулярно, правда? Но на пару баллов приборы регистрируют. Да, такие сотрясения, которые только приборы и регистрируют, они ежедневно происходят в больших количествах. Просто их люди не чувствуют. А так, чтобы уже человек почувствовал, ну... Я, может быть, раза два или три вот за 30 лет так ощущал, что такое происходило. Разрушений у нас тут не было с этим связано. Но были какие-то где-то. Были в Лос-Анджелесе, там что-то было. За пару лет до нашего приезда в Сан-Франциско там чуть-чуть было. Там, ну как чуть-чуть? Ну, вроде чуть-чуть, но мост через залив, там секция моста упала вниз. Верхняя упала вниз, там придавила несколько автомобилей, разбомбила несколько автомобилей, там, в общем, погибли люди. Бывает, да. Так, в Техасе пару недель назад был такой снежище. У моих земляков «Зеленая Америка» Жени и Камилы даже стримчик был во время снегопада. Ну, поймите, выпасть и растаять, тут... Сами понимаете, дело небольшое, а так, чтобы уже выпал и лежал. Вот, а, конечно, может снег выпустить там где. Но у нас, я не помню, что попадал. Тут у нас есть там какие-то горы, ну, небольшие. И вот я пару раз видел, что они как-то снегом покрылись, там, может быть, целый день стояли беленькие, а потом сошло. Вот это максимум того, что локально я видел с точки зрения снега. Как вы относитесь к новой этике? Я не знаю, что это такое. Может быть, это какое-то понятие, о котором я не слышал. Мне, в принципе, и старые хватает. Я не знаю, я не вижу необходимости какую-то новую этику изобретать. Там, дай бог со старой разобраться-то. Так. У многих-то проблема и с той. Потом этика все-таки, если мы посмотрим на наше, так сказать, общество человеческое, европейская, американская и так далее. Все-таки наша этика, она библейская, там ветхозаветная, новозаветная и так далее. То есть, что ж там новое-то? Она вот уже пару тысяч лет не менялась. Это если мы от Иисуса берем. А если берем ветхозаветное, то там 3 с лишним тысячи лет. Там, да? Такая вот этика. Вопрос DS, видимо, 260. В пункте, где вопрос, ваши дети едут с вами или после вас. Хотел бы узнать, потом это максимум, когда и будут ли дополнительные проблемы этого соединения семьи. Вопрос в том, что если дети едут с вами, то они должны прийти на собеседование с вами, я так понимаю. Насчет того, что дети едут потом, думаю, что бы это могло значить. Но тут лучше точно знать. Я только догадываюсь, но я не хочу спекулировать. Понимаете, скажу что-нибудь не то. Мне бы не хотелось не то сказать. Мог человек в СССР свободно переехать из Москвы в Киев или обратно? Или только в связи с работой? Мог. Конечно, мог. Ну, как мог? Это оба города, в которых есть паспортный режим, прописка. Поэтому, если вы живете в Москве и вдруг решили переехать в Киев, то, или там наоборот, из Киева в Москву еще сложнее, у вас должен быть ответ на вопрос, что с пропиской. У вас должны быть основания для прописки. Причем Москва, это не только Москва, это еще и Московская область, там тоже прописка, там прописной режим. То есть, переехать в Московскую область... откуда бы ты ни было. Ну, может быть, проще, чем в Москву, но это не просто так взял и переехал. Понимаете, вот там в Воронежскую область вы приехали там и сняли квартиру, или там дом купили, или что-то, и живете. Нет, здесь так не получится. В Московскую область так просто нельзя было переехать. Вот. Ну и Москву уже особенно. Поэтому должны быть основания для прописки. Это может быть брак, это может быть, ну, действительно, по работе, но это редко. А обмен жилья, вот вы поменяли квартиру. Почему, конечно. Были люди, переезжали. Светины родители вот из Киева переехали в Москву, они поменяли квартиру. Ну, потому что у них две дочери, обе в Москве. И они уже на пенсии были, они поменяли квартиру, там, приехали из Киева в Москву. Там у них было две комнаты, здесь одна, там, однокомнатная. Ну, хорошая, прямо напротив нас, прямо окна, вот из наших окон было видно их окна. В Техасе снег есть, и если есть, то довольно печально, много дорожных аварий. Ну, обычно аварии связаны с тем, что люди непривычны ехать там. Это бывает не только снег, но даже дождь, например, или гололед, не дай бог. Просто люди не привыкли даже под дождем. Вот у нас тут так. Как дождь, сразу аварии. Так, опять со Львова к нам тут добавляется аудитория. Попала на стрим, обычно смотрю в записи. Так, хочу сказать огромное спасибо за ваш юмор. Ваш юмор – лучшее лекарство от хандры. Вы умничка, здоровья и успехов вам. Спасибо, Наташенька. Я хочется сказать словами из анекдота. А жизнь какая, Наташа? Жизнь какая? Да, надо анекдот рассказывать. Ну, хорошо, расскажу анекдот. Ну, советские времена. Значит, граница СССР. Уж не знаю там с кем. Ну, и вот еврей пытается так, знаете, через границу туда. Ну, и вдруг там стой, кто идет, там пограничники, что-то фонари, собаки лают. Ну, он что делает? А он уже прямо вот на полосе, он штаны снял и, вот так, и сидит, знаете, так, типа, по-большому, сидит. Значит, прибегают пограничники, говорят, ты что тут сидишь? Он говорит, вот, приспичило, сижу. Ну. Ну, и пограничник светит под него фонарем. И говорит, а дерьмо-то собачье? Тот говорит, а жизнь какая? Вот, так что, вот, как, так и будешь веселым-то, конечно. Вы смотрели интервью Гордона с сокурсником Путина Швецом? Нет. А что? Он выпускает книгу расследования о связи Трампа еще с КГБ СССР. Если книга выйдет, будет ли официальное расследование? Я вам скажу такое дело. Безусловно, эта книга, там, чем более, так сказать, завлекательная там эта хохмочка, тем больше денег человек заработает на этой книге. Вот. Ну, я не знаю. Еще КГБ, СССР и Трамп. Ну, интересно, почему? Пусть расскажет. BDD или TDD? Друзья, это такой вопрос нам задает, которым интересуются, значит, люди, занимающиеся тестированием. Значит, я вам скажу, за что деньги платят, то и делайте. Вот, значит, тестированием, разработкой, да, test-driven development. Вообще, TDD довольно интересная концепция. Ну, смотрите, программист сначала пишет тест, а потом пишет код так, чтобы этот код прошел тест. Понимаете? А сейчас ведь как получается? Человек написал что-то, а люди потом тестируют. А здесь наоборот. Сначала пишется тест-кейс, да, которому надо удовлетворить, а потом код, который должен в него попасть. Это интересная хохмочка. Я думаю, что это занимает, наверное, больше времени. Дороже стоит такая разработка. BDD, TDD. Ну, смотрите. Я не знаю. Мне пофиг, честно. Вот я вам скажу, честно. Без разницы. Павел, но однако тестами все равно проверяют и других, проверяют, проверялок в мире нет. Я не понял, кому это он пишет. У вас есть знакомые, которые преподают в университете в США? Ну, конечно, ну что вы, конечно. И одноклассники, и ученики, и друзья, ну да. Какая доля? Я же все-таки из такой среды, как бы, там, где много людей, которые с образованием. Какая доля людей, на ваш взгляд, вообще не может освоить компьютер и тестирование? Я с такими мало общаюсь, поймите правильно. Я общаюсь с теми, кто пришел. И в основном они могут. В основном. Вопрос только в том, что сколько времени на это уйдет. Вопрос в том, пришел он потому, что ему хочется освоить, или пришел он, потому что его шпыняют, там говорят, иди, зарабатывай, давай, учись, там, а у него, а ему вот это вот тут, все, понимаете? Если человек реально хочет научиться, ну, там, там особо учиться нечему. Ну, ну, правда, даже неприлично. Ну, то есть, можно научиться. Любой человек, который говорит, я хочу научиться, действительно хочет. И силы прикладывает, прекрасно научится. Но один быстрее, другой медленнее. Тут ничего нельзя сделать. В США учили английскому очень плохо. Даже в спецшколах я в такой учился. Ну, понимаете, сравнивать спецшколы мне трудно. Я далек от этого. Но я просто помню, что когда я пришел в математическую школу, а это был 9 класс, тогда была 10-летка, но я пришел в 9 класс, и у нас, наверное, полкласса были ребята из языковых школ. Ну, в основном английских там. Пусть французских пара там. Но в основном из английских. Они просто свободно говорили. Понимаете, они вот могли стоять и разговаривать. Я уж не знаю, там, может быть, у них не было того произношения, но они хорошо говорили.
Ты к 2 часам закончишь, чтобы мы могли покушать?
Ну, хорошо. Друзья, поставь к 2. Ну, хорошо. Поставлена задача через полчаса, друзья, закрыть лавочку, поэтому мы, у нас есть полчаса. О простых приемах для быстрого качественного обучения. Даже не знаю, что сказать. Вы бы что-нибудь конкретное бы спросили. Это как-то очень такая лекция на 2 часа. Или курс там на 200 часов. Как думаете, станет ли прививка от ковида обязательной для потенциальных иммигрантов? Я бы сделал обязательной, честно. Вот как бы, если бы я этим вопросом занимался, конечно. А прямо в посольство пришел визу получать, тут же тебя привили и все, если уж на то пошло. Я согласна с вами насчет трамповерующих. У нас в Монтгомери каунти обстреляли офис демократов. У этих людей уехала крыша от проповедей Трампа. Надеюсь, не дойдет до более серьезного противостояния. Наташа, я вам скажу, есть разница между трамповерующими и теми, кто стреляет. Это уже люди как бы совсем за другой чертой, понимаете? Я бы не стал всех мазать одним миром, понимаете? Это все-таки надо границу провести. Надо границу провести. Человек, который стреляет, это не просто человек, который придерживается тех или иных убеждений или верований, да? Когда мы говорим Трампа верующий, это верование. Они верят. Но это не всякий верующий, да, там стрелять пойдет. Поэтому это особая категория. Что я думаю по поводу изменения климата? Я абсолютно четко вижу, что климат меняется. Я, конечно, совершенно не знаю, от чего это происходит. Но мы знаем, что климат менялся много раз в истории, так сказать, планеты и человечества и так далее. Это известно. Я знаю также, что на любых таких вещах происходит много спекулятивного, когда пытаются там куда-то пролезть или там денег получить или еще что-то. Это тоже присутствует, надо иметь в виду. То есть даже если мы интересуемся, скажем, беспокоимся о климате, мы должны понимать, что там есть масса прощелык, которые пытаются сделать на этом карьеру, бабки и там еще что-то. Тоже надо аккуратно. Но при этом есть масса проходимцев, которые пытаются на этом заработать бабки с другой стороны. То есть они пытаются, скажем, там не заботиться об экологии там, где о ней необходимо заботиться. Вот как, например, вот это там постановление Трампа о том, чтобы там разрешить слив сточных вод угольного производства в реки американские. Это преступление против экологии, против страны. Потому что если заставить их строить очистные сооружения, тогда уголь дороже будет. И тогда он, может быть, там меньше голосов соберет на выборах. Сволочь просто. Поэтому многомерное пространство, понимаете? Поэтому я обеспокоен изменениями климата. Потому что они не в лучшую сторону идут. Да. Никогда не понимал разделения на гуманитариев и технарей. Нет никаких гуманитариев и технарей. Да, гуманитариями себя называют те, кто не особо приучен сосредоточенно думать. Вот и все. Есть разные таланты к разным вещам там и так далее. То есть, скажем, талант, например, писать, да, самый вот там, скажем, журналистский, писательский, талант, скажем, артистический, талант, художника и так далее, и так далее. То есть, безусловно, есть люди, которые замечательно рисуют, и при этом, скажем, они математики. Например. То есть, никакого противоречия здесь нет. Но просто в той мере, в какой мы с вами понимаем и принимаем, что у нас полушарии два, и одно отвечает за эмоциональную часть, а другое отвечает за логическое, так сказать, мышление. И мы при этом понимаем, что люди разные, и развитость этих полушарий у них разная, и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, есть люди, которые предрасположены больше к этому или больше к тому. Это не значит, что человека нельзя научить там чему-то до какого-то уровня. Можно. Ну, например, вот скажем, прыжки в высоту, я не знаю, там, или там какое-нибудь там фехтование на рапирах. Понимаете? Вы можете взять человека, любого, вообще любой вид спорта, бокс, борьба, и тренировать его, и как бы, ну, это займет время, но, скажем, он выйдет на уровень там перворазрядника. Практически любой человек, который физически здоров, его можно выучить на уровень перворазрядника. Но чтобы чемпионом быть, нужно иметь некую предрасположенность. Можно любого человека, там, скажем, довести до того, что он закончит институт связи. Там на тройке у него будет какой-то диплом, он его... сколько их было. Вот. И любого человека можно, но не любого можно довести до такого состояния, да, чтобы он там, скажем, на ходу там что-то придумывал, чтобы он был инженером, разработчиком там теорий, какого-то инструментария, каких-то концепций и так далее. Это, для этого нужно иметь определенный тип мышления. Поэтому предрасположенность надо иметь. Развивать можно, но вот есть какая-то точка, дальше которой надо уже талант иметь. Кроме того, что труд ты положил, но надо еще талант иметь. Поэтому я так вижу. Почему Байден продолжает управлять страной при трамповской прокламации? Потому что у вас в сознании, кроме трамповской прокламации, ничего больше нет. А у него таких прокламаций 10 тысяч. И он должен установить некие приоритеты. И среди этих приоритетов, скажем, то, что вы будете счастливы, не самый первый. Потому что есть люди, которые живут в этой стране, есть люди, которые умирают в этой стране. Каждый день там по 4 тысячи человек от ковида. И нет ответа на вопрос, как быть с вакциной, с вакцинацией, с распространением там, и так далее, и так далее. Ему так хватает головной боли, вы себе даже представить не можете. Вот. Он обещал или просто слова. Он никогда не обещал конкретно эту прокламацию отменять. Она слишком мелкая, незначительная какая-то фигня, по мелочи. То есть эту прокламацию должны были паровозиком отменить вместе с большим-большим составом там всякого барахла, которое будет отменяться. Поэтому не спешите. То, что это не сделал в первый день, это закономерно. Вполне закономерно. Но у него есть время, он занимается. То есть вопросы иммиграции – это вопросы, которые там у них на повестке дня. Но просто имейте в виду, что вы пока что даже не гражданин этой страны. И даже не грин-карт-холдер, понимаете? А его основная забота – это граждане. Ну и постоянные жители. И не только потому, что они голосуют, хотя это тоже очень важно, да? Но они ждут от него, и он имеет перед ними обязательства. Он и перед вами имеет обязательства тоже, но другого порядка обязательства. Уровень ответственности другой. Я думаю, никаких проблем не будет. Они это все отменят до того, как прокламация должна там закончиться к концу марта. Я думаю, это гораздо быстрее произойдет. Не спешите. Так. Почему Трамп продолжает управлять страной? Вообще, я хочу сказать, что когда я вижу вопросы, вот, которые вот такого плана, я даже как-то, я думаю, что-то вы, ну, может быть, вам задуматься. У вас есть основания задуматься о том, в каком мире вы живете, что, зачем, чего, вообще как-то ближе к реальности. Можно ли по турвизе обратиться к иммиграционному адвокату, податься на политическое убежище? К иммиграционному адвокату вы можете обратиться даже из дома, не имея еще никакой визы в вашем паспорте. Вот пришли, заплатили деньги и, пожалуйста, в скайпе с ним беседуйте, там, в зуме. Податься на политубежище. Ну, можете сами податься, можете с адвокатом податься, конечно. Как быть, если хочется переехать в Америку, но в гринку не везет? Я ответил. Да. Значит, ищите, изучайте, что же. Если правительство займется сокращением госдолга, это ведь потребует увеличения налогов, что может привести к экономическому замедлению. Пусть они решают. Мы с вами там мало чего понимаем в этом деле. Уж я так точно. Нравится смотреть на ваших внучек. Умницы, красавицы. Будем рады новым видео. Ну, ребята, как придут. Они любят в стриме быть. Так вот, видео им не очень нравится, а вот в стриме они очень любят. Поэтому, как только будут все стримы ваши. Как вам первый чернокожий министр обороны? А симпатичный, да, я не знаю дальше. Симпатичный. 29 января Байден будет обсуждать миграционную политику. Да вы что? Как думаете, что по этой теме стоит ждать? Я думаю, что стоит ждать, что основной фокус у него это 11 миллионов нелегалов, даковцы. Вот это главный фокус всего. Все остальное там сбоку припека, но тоже важно. Там рабочие визы важно, и там, я не знаю, что там, и беженская программа важна. Все важно, но основное это 11 миллионов нелегалов, плюс вот к ним вот эта даковская программа. Это то, за что самая битва идет. Все остальное мелочи. Я из Чикаго. Я не знаю вашу статистику, касаемо кто откуда вас смотрит. Но мне кажется, что аудитория вас смотрящая на территории США, Канады больше, чем 15-20%. Я один из них. Ну, что вам сказать? YouTube показывает. Я же не имею своей статистики. А когда в YouTube заходишь, они там говорят, мужчины, женщины, там по странам есть. И так далее. Там еще, может, по-моему, даже по видео отдельно можно. Какое видео из каких стран смотрели и так далее. Те, кому 35-40, как быть, если ты в РФ сейчас? Ну-ка еще раз. Смотрю вас 8 лет. Так. Доброго здравия туда-сюда. Дайте совет тем, кому 35-40, как быть, если ты в РФ сейчас? Планирует ли переезд в США в перспективе? Ваш совет. Ну, так это же не зависит от возраста особо. То есть, это зависит от того, чего вы хотите добиться. Вы говорите, я не смогу дома добиться того, что мне нужно. Может быть, мне уехать там куда-то еще. Может быть, я там смогу этого добиться. Если это как бы общая такая тяга к перемене мест, да, то вы тогда можете сказать, хорошо, а вот что я потеряю, что я приобрету? Может, я потеряю больше, чем приобрету? Приобрету ли я то, что я думаю, что там есть, может, его там нет, понимаете, такое дело. Конечно, 8 лет назад, когда вы начали нас смотреть, так оно бы веселее, конечно, было, да. Но, еще раз, вот я приехал, мне было 34 года. Через 3 года приехал мой брат. То есть, это, значит, мне было 37, ему было 44. Вот он вот приехал, мой брат, 44 года, у него жена там на пару лет моложе. Ну вот, ну что, нормально. Как бы. Конечно, зависит, как приехал, по какой визе приехал. Был, да, если вы политику едете получать, это другое совсем. Вы какое-то время должны проработать там на какой-то черной работе, без статуса, еще что-то. Не все так могут. Нам в некотором смысле было проще, потому что мы как-то так официально там, с поддержкой со стороны государства, если случись что там, если нужно и так далее. То есть, ну, конечно, это вольготный такой переезд. Не такой вольготный, как если, скажем, вы по рабочей визе, и у вас уже рабочее место есть. Не такой вольготный, как если вы там, скажем, там, семью создаете, и у вас есть, ну, уже супруг, супруга, который вас вводит в американскую жизнь. Конечно. Вот. Но все-таки это не то же самое, что в нелегалке-то быть. Из Майами нас приветствуют. Билл Гейтс вакцинировался вчера. А вы планируете в ближайшее время? Знаете, у нас был чувачок один. В школе он преподавал. Что-то он там общественную дисциплину какую-то преподавал там. И он нас заставлял писать какие-то конспекты. Причем, как мы писали эти конспекты, он надиктовывал. То есть, у нас были тетрадки. Он нам диктовал чего-то там. И мы, а мы записывали. Вот он с такой хохмочкой это вот делал, вот мы сейчас напомнили, он говорил, Маркс писал, говорит он, потом на нас смотрел, говорит, и вы пишите. Да, и значит, вот мы, и нам надиктовывал, чего записать. Так что вот, если в таком параличе власти, при таком параличе власти, если в США оппозиция, какая-то третья партия, нету. Не, они есть, в практическом смысле нету, в практическом. А происходит это все из-за, происходит это из-за того, что вот этот вот институт выборщиков, из-за того, что один, от целого штата одна партия получает все голоса на выборах в Конгресс, понимаете? То есть, допустим, в каком-то штате, например, в штате Флорида, у нас есть там 27 депутатов в Конгресс США. 29 выборщиков, но 27 депутатов в Конгресс США. И вот у нас сейчас есть две партии, которые между собой это делят. Представьте себе, появляется третья партия. И эта партия третья собирает всего 20% голосов. 20%. Сегодня, значит, эта партия на выборы, например, там в, на выборах в президентских, да, президентских, эта партия пролетает полностью. Она ничего не может. А на выборах сенатора она тоже не может. 20% недостаточно, чтобы в Сенат избрать. А на выборах, например, в Палату представителей, это нужно, чтобы, пусть у него всего 20%, но в каком-то округе у них там, ну, достаточно, чтобы быть, да, избранным. То есть может получиться, что нет вообще такого округа, а так вроде 20% голосов. Поэтому, если бы система была другая, то партии, которые там, допустим, собирают 10%, 15%, 20%, там, 14%, эти партии были бы представлены в Конгрессе США. Ну, вот возьмите там, я не знаю, там Израиль, или там, я не уверен, какая сейчас там политическая система там в Российской Федерации, например, как они это происходят. Но вот есть какой-то порог, если партия на выборах национальных набрала сколько-то, значит, да, там, превысила этот порог, то, соответственно, вот она имеет представительство в законодательной власти. В США это невозможно. Это просто исключено. Поэтому нет такой национальной партии, которая могла бы вот это вот произвести. Понимаете, ты должен быть уровня этих трех сразу, иначе тебе не светит ничего. Поэтому как-то вот так сделано, что было время, было больше партий, но вот в конечном счете разными как бы нововведениями, в частности, вот эта вот история, что один кандидат получает на президентских выборах, победивший, получает голоса всего штата, это существует уже 200 лет, с 1824 года. Оригинально этого не было, и в Конституции так не написано. Но тем не менее, и вот то, как оно сделано, оно фактически лишает маленького игрока, да, какой-то перспективы. Вот, собственно, и все. Так. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Третья партия. Очень хочу от вас услышать, наконец-то сбылись слова великого Ленина, и петиция Трампа была отменена. Что-то вы с Лениным, мне кажется, как-то не к месту. Очень ждем положительных новостей и решений по улучшению и ускорению миграционных процессов. Вот тоже. А вы, Михаил, что-то предполагаете в этом направлении? Я предполагаю вам рассказать о том, что будет происходить немедленно. Вот это мое такое предположение. Как чего будет, сразу все расскажу. Здравствуйте, Михаил Петрович. Как вы считаете, отменят ли в ближайшее время пролонгацию срока получения ССН и заявку на получение права на работу со 180 до 360? А по-моему, со 180 до 360 уже отменили. Я могу не быть так точно в курсе, но я что-то читал уже на эту тему, что-то было. Или они предложили отменить. Ну, что-то вот оно вот-вот-вот. Русскоязычные трамписты не докучают? Нет. Не зовут на свои передачи, где они устраивают балаган? Нет, не устраивают, не зовут. Ну, не считая вот то, что я у Наташи Квик был. А, слушайте, я вам расскажу. Я тут пару дней назад участвовал, ну, там не трамписты, а там просто, как бы сказать, имперское телевидение, Russia Today. Вот. Меня позвали, я думаю, а что, пойду вот и скажу всю правду. Да, и в общем так у них какая-то передача, а она очень как-то смешно называется, типа «Прекрасная Россия» не бла-бла-бла, а бу-бу-бу, вот, «Прекрасная Россия» бу-бу-бу, вот. И они там типа шутят в таком как бы ключе пропутинском, вот, и что-то какие-то новости, до меня они Навального обсуждали, а потом вот выборы в США. Вот. Такой интересный опыт, я хочу сказать. Да. Что вы думаете о диссидентах в СССР? О. Вообще, был ли смысл бороться с системой в СССР? Ну, были люди, которые просто не могли не бороться. Понимаете, большинство из нас, мы как бы видим, что в дерьме, но мы, ну, принимаем как есть. А что теперь? Вот мы в нем родились, это как бы естественная наша среда обитания. Не симпатично. Ну, как есть. А были люди, которые не могли. Они как-то боролись. Знаю ли я о Навальном, параллели с Навальным? Не знаю, честно, я слишком мало знаю о Навальном. Ну, то есть я так больше из ваших там, вопросов. Классные лягушки на заднем фоне. Да, это Виктория, блогер, мне подарила. Мы с ней договорились поболтать. Она раньше здесь рядом жила, а сейчас уехала в Южную Калифорнию. Но мы с ней встретимся на днях. Один тысяча человек смотрит, но ну, сейчас чуть меньше уже. Друзья, давайте лайков. А сколько лайков-то вам у нас? Лайков 444 лайка. Ну, хорошо. Подскажите, пожалуйста, есть ли шансы переехать в авто или даже manual тестером в США? Ну, вы не будете первым, кому это удалось. Другое дело, что непростая задача. А так, конечно, бывает. Девушка вокал преподает. Да вы чё? Смотрели инаугурацию. Ей очень понравилось, как Леди Гага исполнила гимн. Но она старалась, тем более холодно там было. Так, вроде, тетка симпатичная, да. Молодец, молодец. Мне понравилась девочка-африканка, которая поэму читала. В таком желтом пальтишке была. Исключительно такой цирк устроила. Что называется, украла шоу. Так, она все внимание на себя. Победитель 2020 года с визой, несу угрозу рынку труда США. Никакой не несете абсолютно. Согласно прокламации 10, там, 14, если я не имею права работать до получения ССН. Спасибо. Вы, Леночка, вы не несете никакой угрозы рынку США. Прокламация эта нужна для того, чтобы подпитывать вот эту зомби-энергетику. И абсолютно никакой угрозы вы не несете никому. Абсолютно. В стране, вот в прошлую там рецессию, была гораздо выше безработица, когда никто не трогал людей, которые ехали по грин-карт лотереи, там, или семейную миграцию и так далее, все с правом на работу и так далее. То есть при гораздо более высокой безработице никто по этой части не беспокоился. Это просто элемент создания истерики. Это элемент привлечение зомби, который вот должен каждый день получать свою порцию выхлопных газов, порцию яда каждый день. Иначе он может очухаться, понимаете, и перестать быть зомби. Это вот просто вот одна из таких помоек. Да? Байден же не может одним росчерком пера отменить прокламацию. Это же не зависит от Конгресса. Может, 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 да, безусловно, может. Когда будут интервью с блогерами? Постоянно у нас. Вы что, мы все время тут с блогерами встречаемся? Есть вероятность того, что Байден закроет страну для въезда на неопределенный срок. Турвиза. Есть. Ну, то есть, если ему скажут, закрывай, он закроет. Так, какой формат видео 4К? Что вы имеете в виду под форматом? Какой формат видео? Я 4К вообще не снимаю, честно. Я снимаю 2К. Так. Движение каравана мигрантов к границе США. Что вы об этом можете рассказать? Ну, пусть придвинутся, я не знаю, пусть я что об этом говорить. Ну, они идут своим караваном, значит, наверное, кто-то их к этому делу поощряет. Значит, сами они не пошли бы. Значит, кто-то их поощряет, хотят проверить на вшивость, значит, что будет делать Байден, чтобы потом истерику устроить, что вот при Трампе была закрытая граница, значит, хоть и незаконными средствами, там, через объявление чрезвычайного положения, там, и так далее, и так далее. Вот, а Байден, значит, там слабак, и сейчас все. Поэтому все эти крики, посмотрим, ну пусть дойдут. Пусть дойдут, пусть они там, что они там. Я не знаю, Байден им сказал, чтобы они не шли. Он им сказал, что это время неправильное, и что их тут не ждут. Я думаю, что люди в этом караване будут сильно разочарованы. Байден уже сказал, что это совершенно неправильный момент времени. Вот. И мексиканские власти тоже там в их отношении довольно серьезно настроены. Я им, как бы сказать, я за них не рад, так скажем. Если срок визы заканчивается до истечения действия прокламации, закончился, шансов продлить его нет, я правильно понимаю? Нет, я думаю, что визу всегда можно продлить, если там, ну, еще раз, с учетом обстоятельств, я думаю, что можно продлить. Вот. Но это интересный вопрос, конечно. Посольство отвечает, что из-за окончания финансового года такой возможности нет. Посмотрим. Посольство, есть начальство более высокое. И самое главное, я думаю, что они отменят эту прокламацию раньше, так сказать, срок ее официального истечения. Я думаю, что это не должно быть проблемой никакой. Мне понравилось на инаугурации, как Дженнифер Лопес спела, да еще сказала фразу на испанском языке. Молодец. У нас многие могут на испанском сказать. Очень многие могут. Из политиков. Слушаю вас. Все время ощущение, что читаю книгу Достоевского. Случайно не его творчество, ваше любимое? Нет. Нет. Я не фанат Достоевского совсем. Нет. Есть ли шанс у F1 студентов с просроченными визами попасть под иммиграционную программу Байдена в предоставлении легализации 11 миллионам бездокументных иммигрантов? Ну, если виза просрочена, то вы в нелегалке, да? Вы же нелегал. Они каким-то образом будут определять критерии, да, кто попадает, кто не подпадает. Безусловно, речь идет не о таких, как вы, совсем. Речь идет о тех, кто тут живет десятилетиями, и процентов 80 вот этих 11 миллионов в стране живут 10 лет и больше. Поэтому они как бы главный такой объект. До таких, как вы, им дела нету. Но поскольку всякий закон, он проводит где-то линию, да, то вот где они ее проведут, мы не знаем. В прошлые разы они говорили, что когда аналогичные законы были, говорили так, что человек должен 2 года уже пробыть в стране на момент там принятия закона. Не как вот у Байдена, там, вот то, что сейчас в этом предложении, что на 1 января 2021 года. А 2 года должен пробыть, а остальные пусть проваливают. То есть такая была история раньше. Мы не знаем, как пойдет и что там дальше будет, но в общем-то такой короткий промежуток времени, как вот они сейчас заложили, я такого не видел никогда. Если бы вы рассказывали это все про политику... Сейчас, что-то у меня проскочило. Так, ну-ка. Ой, что, опять, что ли, освежилось у нас тут? Ага, караван есть. Так. Если бы вы рассказывали все это про политику, но на английском, было бы здорово, было бы очень полезно некоторым. Но я же не могу ради некоторых откинуть там 95% или там 98% всех остальных. Поэтому те, которые хотят на английском, пусть послушают на английском. Слава богу, очень много чего есть на английском. У вас есть любимые художественные книги? Ой, господи, это надо думать. В том смысле, что есть масса книг, которые мне очень нравились. Но это надо сидеть и думать. Я не хожу со списком любимых книг в голове. Что вы можете сказать о творчестве Айн Рэнд? «Атлант расправил плечи». Не читал. Так. На каких крупных концертах в США вы были? Никогда не ходил. Я боюсь таких массовых сборищ. Не хожу. У нас часто бывают, но я не хожу. Инвестируете ли вы в акции? Нет. Окей, мне 30 лет, пенсия в 65. При мне с 95 года погорели вкладчики, и цикл повторяется раз за разом. Акции, чего акции? Я не понял, ну повторяется и хорошо. Отличная картинка, звук, очень спасибо. Посольство Польши работает, открывает визы, еще лучше. Михаил, только присоединился, хотел спросить, интересуетесь ли вы текущими событиями в РФ? Особо нет. Есть ли какой-то интерес? Ну, а что мне? Ну, я не вижу, чтобы они как-то менялись там сильно. Вот что было, то и есть. Это для вас текущее, а для меня это все как бы то же самое, что вот, как бы очередные перепевы того, что было 100 раз и 1000 раз. И я удивляюсь, как вы умудряетесь реагировать на это после всего того, что было раньше. Это нужно просто не знать ни страну, ни историю, ни событий там трехмесячной или там пятилетней давности и так далее, чтобы на это вообще хоть как-то реагировать. В этом году свидимся. О, из Грозного, говорит. Давайте, давайте. Как владельцу бизнеса найти баланс между работой и другими делами? А очень часто никак не находишь. Вот занимаешься бизнесом все время и все. Особенно, когда в стадии становления. Смотрю, мой привет из Лиссабона. Все, идем. Пропал вместе с другими сообщениями. Бывает, Леночка, бывает. Ну, что делать? Это уже не я, это вот Ютуба такая. Друзья, нас зовут. У нас осталось 3 минуты. Как вы понимаете, что это ваше? Не мучают ли сомнения, как гармонично выстроить свою жизнь? Конечно, мучают. И, конечно, как бы приходится думать, особенно когда помоложе. Но вот я даю такой пример. Я говорю, что если тебе тяжело, но в радость, значит, твое. Все, что в радость, все твое. Потом, нет, ушла радость, другой ищем. Каких вакансий больше, мануальщиков или автоматизации? Я думаю, что мануальщиков больше, намного. Но просто в автоматизации дефицит людей больше. То есть, скажем, если вы ищете работу на мануальщика, ну, может быть, там у вас на 100 позиций, там, может быть, 50 человек. А если вы ищете на автоматизацию, то там на 100 позиций, там, 3 человека. Вот, собственно, вся разница. Прогнозы не даем. Так. Недавно лично общался с Маратом, правая рука Светланы Каф. Так он тот еще трампист. Называет Байдена старым маразматиком, смеется с ваших разговоров и надежд на изменения по иммиграции. Я не знаю, мне пофигу, честно. Получил энергию, спасибо. Вы знаете такого радиоведущего Севу Каплана, которого самозабвенно ненавидят брайтонские трамписты. Нет, я не знаю Севу Каплана. Насколько я понял, выпускник вашего вуза. Ну, может быть, но нас много. Ладно, ребятки, я с вами прощаюсь. И мы тогда до следующего стрима, ну или что там будет между сегодня и следующим стримом. Счастливо!